Садимся, начинаем четвертый философские чтения синтеза, четвертого изначально настоящего синтеза. В диво 92-го проявления Краснодар. Называется синтез сегодня «Единое творение мысли изначального дома, изначального настоящего отца». Значит, основная задача синтеза на четвертом синтезе несколько тем, которые обязательны по стандарту. Это и работа с таким понятием, как ментальная чаша сердца, раньше называлась чаша Грааля. Это работа с ментальным присутствием для разработки ментальности. Работа с единым проявлением, это более глубокое выражение ментальности, это ментальность изначального настоящего отца. Это и активация развития сфер мысли и тема восприятия. То есть достаточно много тем, которые сегодня, как по, не сегодня, по стандарту заложены в четвертом синтезе. Значит, но у нас еще будет сегодня важная работа в связи с тем, что после Нового года произошло еще несколько изменений достаточно серьезных, в которые нам необходимо войти, прежде чем мы начнем заниматься непосредственно четвертой частью. Синтез-образ. Вот. Несколько таких работ серьезных, которые касаются непосредственно новой эпохи, эпохи отца, восхождения или вообще жизни, реализации в этой новой эпохе. Значит, для новеньких сразу скажу, что вы, в общем-то, не пугайтесь, будет некая терминология, может быть, непонятная, но это все-таки четвертый синтез, и он в том числе отличается даже для неновеньких, да, и от третьего будет, и от второго. Вот. Ну, постепенно встраивайтесь, раз уж вас владыки сюда привели, значит, вы сможете встроиться в это условие. Главное, должно быть устремление и, знаете, как настрой на то, чтобы не просто понимать, что, о чем здесь говорится, а включиться в какую-то работу, которая будет развернута владыками. Вот. И постепенно встраиваясь, ну, по крайней мере, устремляться, не скажу, что пытаться, не совсем слово такое, да, на какое-то взаимодействие, на какие-то проживания неких каких-то процессов, которые будут происходить. Так вот, у нас самая главная задача этого синтеза – это перейти из мышления планетарного в мышление метагалактическое. Почему именно вот так? Мы с вами, ну, живя последние годы, вот даже вот, не скажу, что Советский Союз, но тем не менее, вот всю нашу жизнь у нас, если вы вспомните, да, нас приучали или как бы нас настраивали или активировали на расширение мышления, да, там планетарное мышление, да, как Горбачев говорил, освоение мышления там какого-нибудь глобального, чтобы охватить несколько стран, то есть вселенское какое-то мышление. Вот. И постепенно нас к этому, в общем-то, подводили и вели. И в чем здесь ключик? Почему и вообще зачем это делать? Есть такой старый закон, да, в принципе, и уже слышали, наверное, да, что мысль управляет, ну как, можно сказать, действия, можно сказать, жизнью, то есть мысли материально, как говорили, да? Почему именно вот так? Потому что, знаете как, здесь нужно опираться на то, какая широта мысли, если так можно сказать, тем мы и живем. То есть здесь, знаете как, все человечество, всю пятую расу занималось чем? Освоением территориально освоением земель, да, так если можно сказать, то есть планеты. То есть, кого мы помним, чаще всего вспоминаем как каких-то героев в предыдущую эпоху, ну, чаще всего это те путешественники или первооткрыватели, которые там чего-то достигли, там, тот же Колумб доплыл, открыл якобы Америку, кто там у нас, Крузенштерн, да, открыл Северный полюс. То есть, вот, таких открыватели всегда почитали за героев каких-то, да, и когда вот к концу, ну, к концу, так скажем, пятой расы, к ее завершению, в основном освоение планеты было завершено, да? Ну, в принципе, у нас даже на Северный полюс уже есть туристические какие-то варианты, когда можно дойти там. То есть, в принципе, почти все пространства планеты у нас освоены человеком. То есть человек везде побывал. Ему попытались выйти, так скажем, если все. Принцип эволюции в чем заключался? Для начала это вот экспансия, то есть завоевание каких-то определенных, ну, мы говорим территории, можно это сказать, как пространство обитания, да, среды обитания. И вот когда планета уже освоена, то есть следующий шаг к освоению, ну, можно было бы предположить, да, что это космос. Ну, в принципе, так мы и рассуждали. И, ну, мы, я имею в виду человечество, да. И первый шаг, вот этот вот был вылет Гагарина в космос, то есть некая попытки освоить космос. Но, смотрите, как бы мы ни устремлялись, да, куда долетели космонавты в освоении космоса? Ну, на Луну, попытались, допустим, на Марс вылететь, там что-то не сложилось, ну, так скажем, не пустили некоторых. Почему? И, в принципе, даже все наши спутники и летательные аппараты, они долетают до определенной, как бы, оболочки, да, границы. Куда дальше они вылететь не могут. И оказалось, что вот следуя вот этому старому закону, что мысль управляет материей, да, оказалось, что мы не можем выйти за пределы определенных каких-то пространств, потому что у нас в принципе мысль наша, мысли, которыми мы обладаем или можем оперировать, она ограничивается только планетой, рамками планеты. Ну, чуть-чуть вот у некоторых скажу, не у всех, правильно, а только у некоторых, которые занимаются этим астрономией, астрологией, космосом, не астрологией, астрономией, космическим. То есть определенных деятелей хватало широты мысли, чтобы мыслить за пределами планеты. И здесь ключевой такой момент, знаете, заключается именно в слове, если можно так сказать, мысль, да? То есть если его расшифровать или так разложить по слову отца, как читается, получается, мы сливаемся в своей мысли с чем-то. Или с... И вот здесь вопрос возникает такой. Мы сливаемся с кем или с чем? Да? В мышлении своем. Мы слиты в чем? Мы сливаемся... Так, слиты в чем? Это что в нас есть априори. Ну, то есть как база нашего существования, да? Мы сливаемся с чем или с кем? Это куда мы идем, куда мы восходим. И что в нас сливается в этот момент? Это то, что происходит в нас при слиянии. Помните первый закон Иисуса, да, который гласил, что «слейся с Отцом Небесным». То есть нужно слиться, чтобы... Зачем вообще? Зачем сливаться? Да? Вот вопрос как раз таки. Вот если была заповедь «слейся с Отцом», вопрос «зачем?» Да? Если мы можем определиться... Ну, это была заповедь. А вот на самом деле, по факту нашей жизни, с кем мы сливаемся? Или с чем мы сливаемся? И вот здесь вот мы, сливаясь, рождаем некую мысль, которая начинает управлять или действовать в том, в чем мы слиты, или с чем мы слиты. Ну, чуть так поглубже попробуем посмотреть. То есть, смотрите, как это подтверждается, допустим, в науке. Сейчас. От того, вот эти, учитывая, в чем мы слиты, да, что в нас сливается и с кем мы сливаемся, в принципе, и зависит и строится наша позиция наблюдателя. Это вот такой важный момент, на который мы будем постоянно с вами опираться, потому что даже в науке есть такой принцип, ученые, проводя опыты, пришли к тому, что результаты опыта чаще всего и почти всегда зависят от позиции наблюдателя того, кто проводит этот опыт. Ну, вопрос... провели такой эксперимент. Трем различным деятелям, так могу сказать, да, ну, допустим, физики, я не помню точно какой, скорее всего, физики, но имеющие разные точки зрения, знаете, как вот есть направление физики, один так мыслит, один так и так, и не стыкуются между собой, им дали возможность провести опыт с одними на одном и том же оборудовании, с одним и тем же данным, ну, базой данных, то есть изначально, начало у них были абсолютно равностные, да, и проводя этот опыт, оказалось, что все три получили абсолютно разные результаты. То есть один сказал, что этого в принципе быть невозможно, не может, второй сделал вывод, что это возможно, но при определенных только условиях, то есть да и нет. Третий сказал, что это есть, потому что это существует. То есть вопрос сейчас не в том, что именно они определяли, а в том, что ученые вы увидели сами, ну как бы так, сделали для себя вывод, что не все научные выводы и открытия как бы, как это, аксиоматичны. Потому что все зависит от позиции того, кто проводит опыт. То есть в какой позиции он стоит, под ракурсом, как, откуда он, если так можно сказать, наблюдает. И, в принципе, для науки это тоже было таким, ну, можно сказать, открытием, потому что если раньше, как Французская академия наук, да, 200 лет назад утверждала аксиоматически, что физика, это вот, как там у нас, вот такая классическая физика, никакой другой физики быть не может, да, и приняла утверждение, что камни с неба падать не могут, и все, кто утверждают обратно, это вообще антинаучно, это вообще, как это, еретичество, да, если можно так сказать. Вот, и это было вот таким догматом научным, но тем не менее мы видим, что камни, имеется в виду, метеориты падают, да, недавно тоже это было подтверждено, хотя та же Французская академия наук еще не отменила этого, этой аксиомы, принятой когда-то. Вот. Та же теория относительности Эйнштейна, она тоже говорит о том, что все относительно, да, вот если ее перефразировать или посмотреть на нее с другой стороны. Получается, что от точки наблюдателя, которую ты занимаешь, будет все относительно, ну, в общем, все вокруг будет относительно того, какую позицию ты занимаешь. Да? Ну, это по физике, это школьная физика, да, относительно поезда там ты стоишь или относительно чего-то ты двигаешься. Так вот, для нас нужно, очень важно сейчас, вот в связи со всеми изменениями и с развитием уже планеты в ее исторический момент, чтобы встроиться в метагалактику, куда, ну, как мы уже знаем, планета вошла, да, и условия метагалактики на нее полностью влияют и действуют, нам необходимо переключить свою позицию наблюдателя из планетарного мышления в метагалактическое. Для этого нам нужно попробовать выйти за рамки нашего обычного мышления. Но, смотрите, вопрос еще в том, что планетарное мышление далеко не всем характерно, так скажем, большинству человечества. Почему? Во-первых, смотрите, если мы с вами изучали схему, ну, по Блаватской, предыдущей эпохи, да, большинство населения жило чем? Физическим. Ну, население планеты, я имею в виду, да. Более такие продвинутые, ну, развитые, это были святые люди, да, они жили астралом. И только далеко, еще меньшее количество, то есть старцы, это не просто святые, это, помните, да, мы с вами изучали, у кого две души удавалось синтезировать, они выходили на манас, а манас и есть как раз-таки в переводе с одного из языков, это мысль, да, что ментальное присутствие, это мысль, мента, мысль, что манас, это тоже мысль, вот. И само ментальное, манасический план на тот момент был, ну, не заполнен деятельностью, ментальной деятельностью человечества. Да? И поэтому большинство все-таки людей какими масштабами мыслят? Ну, давайте так. Если мы вот живем в Краснодаре, и нас мало, нас что интересует, живя, давай, самое это, мы живем в Краснодаре. Нас интересует то, что происходит в Краснодаре, как в городе, или мы же воспринимаем только то, что у нас делается, допустим, в нашем доме. Или мы, допустим, проживаем, участвуем, или так, нас интересует, что происходит в Краснодаре, но совершенно не интересует то, что происходит в других городах. Это другой охват мысли, правильно? Или попроще, нас интересует Россия, да, вот, чем живет Россия? Большинство интересует сейчас Россия, что там принимают законы, какие российские, да, вот, многих интересует там пенсия, налоги, там, коммунальное хозяйство. А что делает, что творится в Украине, нас интересует? Ну и там, да, там пусть сами варятся в своем Майдане, что хотят, там то делают. То есть большинство, хотя в принципе это тоже бывшая республика Советского Союза, да, ведь нас столько лет воспитывали в нас позицию советского человека. Если вы помните, да, чем как раз таки отличалась, менталитет человека, жившего на территории Советского Союза, от менталитета той же Америки, Англии, еще каких-то, Германии, да, как раз таки тем, что у нас закладывалось менталитет, знаете, вот восприятие не националистического или местнического, да, вот такого восприятия жизни, а пространственного, да, то есть вот даже через это нашу мысль как бы развивали на пространство Советского Союза, 15 республик, кстати, 15 число достаточно такое, если вот по синтезу сравнить, да, числовые варианты, да, это выражение воли, причем метагалактическое. Ну, мы с вами изучали, 7-я позиция, это выражение воли всегда было, да. Сейчас вот немножко изменилось, кстати, но тем не менее. Я имею в виду, вот по 5-й расе все-таки, значит, вот можно сделать вывод, что 15 республик Советского Союза, вот это объединение 15 республик фактически соответствовало воле метагалактической. То есть этим объединением мы и шли туда, ну, частью, да, не осознавая, может быть, да. Вот, но мы сейчас о другом. То есть, когда мы с вами, нас с детства воспитывали, что мы часть, мы представитель Советского Союза, а пространство нашего, вот территориальное пространство Советского Союза, представляете, вот от самой точки крайней, ой, не скажу, география у меня слаба с географией, то есть, ну, Владивосток, да, вот, то есть вот если вот так Калининград, да, и вот с юга, с запада на восток, да, с юга на север, то есть очень большие пространства, да, и мы тем самым учились охватывать, вот сопереживая разным или обучаясь разным республикам, мы учились вот думать за всех, масштабно думать, да, сопереживая, вот понимаете как, что значит мы сливаемся? Мы сопереживаем тому, что происходит там в Таджикистане. Сопереживали, да? Сопереживаем, когда там происходило что-то в Белоруссии, там в любой вот ивенке, да? Саха, Якутия, вот еще сейчас вспомню. То есть это так подальше немножко, да? Это как бы нам оно, ну а что там? Но тем не менее, когда вот нас так воспитывали, у нас вот, и даже понаблюдайте, ну, если можно вот так вот настроиться, отслеживать, то те люди, которые воспитывались в Советском именно Союзе, да, вот поколение воспитывалось, они могут мыслить более масштабно. Ну, не все, большинство, как бы так, сопереживая. Вот, но сейчас. Тоже Америки, почему многие не понимали, не понимают россиян, как они называют. Хотя, вот помните, любую национальность за границей, когда вот во времена Советского Союза, не называли же советскими, да? Ну, иногда говорили советские, иногда говорили русские, они все оттуда. Вот. Так вот, саммит, помните, был, когда Путин устроил саммит «Восьмерки», по-моему, или какую-то встречу такую международную в Екатеринбурге. Не помните такого? Когда им приходилось лететь на самолете из Европы в Екатеринбург, и вот они, представляете, они привыкли жить в Европе, там перелет самолета тут сел, там час пролетел, полчаса пролетел, уже приземлился, то есть для них это привычно, они мыслят масштабами своего государства или Европы. Ну, представьте границы Европы со всеми государствами, входящими в Европу, и границы бывшего Советского Союза и даже границы России. Ну, совершенно пропорции разные, да? И вот когда они летели на самолете из Европы в Екатеринбург, вот они летят, и все, а 3 часа уже летят, там, и никак не поймут. Мы, говорит, прилетели, нет? И вот когда они прилетели, им говорят, ну что, как вам перелет? Они говорят, ой, да, долго так. Им говорят, а это всего лишь середина, да, так, России. То есть, знаете, как, некий был такой, Путин, ученик достаточно, знаете, как, вот так нелинейно, ненавязчиво, да, так, показал, что, извините, Россия имеет мощь территориальную в том числе, Европа, то есть силы неравные, вот, даже вот в таком. Но смотрите, почему именно тут силы? С точки зрения матери планеты, да, а мать работает всегда числом, что для матери важнее? Территория, да, материя. Соответственно, территориально Россия всегда, с точки зрения матери, более мощная страна, если можно сказать, или территория. С другой стороны, знаете, опять же, если возвращаясь к Советскому Союзу, у нас была очень мощная философия. Не все признают, что это была философия, но вот те, кто изучали и в школе, и в институтах, это был диалектический материализм, если помните, да? Помните такое? Так вот, знаете, самое интересное, что диалектический материализм, диалектический, то есть двойственность, да, мы как воспринимаем двойственность? Ну, по диалектике это, сейчас точно не помню, ну, самое простое, да, плохое, хорошее, то есть две противоположности. А с точки зрения матери и отца, это выражение отца и матери в материи. То есть нелинейно, вот если вот так глубоко посмотреть, то как раз-таки диализм, вот этот скажите мне, что я запуталась. Диалектический. Вот. Диалектический материализм фактически через эту философию мать планеты развивала территорию Советского Союза. То есть она была заинтересована в том, для матери важна материя и диалектический материализм, это же материализм, да, это как развивать материю. Вот. И вот тем самым вот таким образом развивалась некая направленность ментальности определенного типа. Так вот, давайте сейчас нам нужно с вами, смотрите, вот возвращаясь к объему или как широты мышления. Если человек вот увидим, давайте несколько этапов, как, чтобы сразу, ну, представляете, вот нам из планетарного мышления нужно перейти в метагалактическое, ну, некий такой скачок эволюционный сделать, да, так, отсюда расширить вот так, да, но нужно посмотреть, мысль всегда идет от, ну, то есть постепенно развивается. То есть от одного объема или широты до другого, то есть постепенный охват. Да? То есть это естественный такой процесс для любого развития. Ну, это эволюционный, можно так сказать, процесс. Так вот, существует, давайте посмотрим. Есть мышление, так скажем, территориальное. То есть, смотрите, мы родились на какой-то территории. Да? Ну, к примеру, мы с вами вот живем, можно сказать, что на Кавказе. Да? Но при этом Кавказ объединяет в себе несколько республик. Само понятие Кавказ, на ней несколько республик. Значит, здесь идет мышление не республика или нации, а именно территориальное, с одной стороны. Да? Есть мышление, опять же, страны, то есть куда входит эта территория. Да? Есть дальнейшее мышление, ну, дальше смотрим, страна входит в континент какой-то, да? То есть расширение мышления континентальное. Вот. Дальше, вот дальше уже, когда континент можно охватить, дальше идет какое мышление? Ну, планетарное, да? Соответственно, для начала нужно охватить самое минимальное мышление – это я. Ну, так же, вот я. И дальше я не мыслю. Вот все вокруг меня должно работать. Большинство, ну, как оно определяется, да? Было бы что поесть, было бы где поспать, да? Было бы что надеть. В принципе, больше ничего не нужно. На этом мышление заканчивается. Это тоже неплохо, нехорошо. Это естественный процесс роста и развития вообще человека. Это нормально. Но, опять же, в новых условиях нужно попробовать это расширять, увеличить. То есть, фактически, нужно, можно даже так сказать, сознательно расширять свое мышление. Но вопрос тут еще вот, смотрите, в чем. Мы с вами думаем, а что такое мышление? Мы думаем, ну раз мы умеем думать, да, или попроще, мыслить. Кстати, мыслить и думать – это один и тот же процесс. Не совсем один и тот же, да. Мыслить – это относится к мышлению, а вот думать – думать. То есть это к уму больше относится. К уму, ум. Думать. Ну, это так. Так вот, смотрите, процесс мышления. Мы думаем, и любое человечество, ну, вот скажете, ну, я же умею, опять же, думать, да, или мыслить как-то. Значит, мышление есть. На самом деле, мы чаще, мышление метагалактическое подразумевает, не только метагалактическое, сам процесс мышления подразумевает сотворение мысли. То есть не когда мы пользуемся шаблонами тех мыслей, которые нам вложили, так скажем, или мыслями других. Вот смотрите, вот здесь вот начинается самый такой важный процесс развлечения мыслей других от мыслей собственных. Сейчас немножко с другой стороны зайду. Смотрите, чем отличается четвертый синтез? Он будет несколько, возможно, технически или суховат покажется, потому что, ну помните, да, четверка ментал, это стихия воздуха. Это уже, помните, мы с вами проходили, если не хватает стихии астральности, да, воды, то идет высушивание, человек становится сухим. Да? То есть ментал это все-таки стихия воздуха, и при этом. Если брать вот четверичный принцип, в который восходила планета, выходя из троичности, то помните, да, физика, эфир, астрал, ментал. Если по четверице смотреть мать, сын, дочь и отец, то как раз начиная с четвертого синтеза начинается минимальный, знаете, как синтез сам, как процесс, начинается минимальный именно с четверки. Именно с ментальности, способности мыслить, то есть обрабатывать информацию и складывать новую мысль. Исходя из этой информации. И как раз-таки вот этот первичный синтез, это и есть вот это вот сложение разных видов информации, обработки ее и рождение новой мысли. Это и есть первичный синтез. Когда мы смогли синтезировать две, ну, как минимум, две разных информации. И, в принципе, здесь как раз-таки впервые мы переходим на позицию отца с четверичного принципа, то есть постепенного перехода. И здесь же на четверке был первично у нас дом отца. Такое понятие, как дом отца. И это вот с четверичного принципа. Помните, мы с вами разбирали, что единица – это физика, все во всем. Да? Первая часть, которую развивало все человечество, то есть на планете, это было сердце. Да? Вторая часть, следующую часть, которую развивали, это была душа и разумение, да, помним. Но вот с позиции четверицы у нас выстраивалось четыре части, основные, как связка. Сердце, разум, тело, да, муж телесный, и дом отца, как выражение отца. Вот эта четверица, она у нас как бы базовая такая считается. Мы в течение нескольких лет вот, развития пытались по-разному их пристроить к выражению отца, так если можно сказать. Но итогово все-таки она так и сложилась, она так и осталась. Они нераздельны между собой, получается, во взаимосвязи. Ну, просто чуть повыше теперь в третью восьмерицу подняты. Так вот, возвращаясь к ментальности, в пятую расу, немножко по-другому. То есть мы с вами, когда обучались в школе, обучались в институте или просто дома нас воспитывали родители, фактически нам первично закладывали мысли уже готовые. Ну, в школе, проще на школе показать, да? Ребенку не требуется доказательства того, каких-то аксиом, да? Ему просто объясняют, рассказывают учителя, то есть учат ему, что это вот так, это вот так, это вот так, да? И ребенок никогда не требует доказательств. Ну, реально, да, вот он не спрашивает, а почему это вот именно так? То есть, начиная с маленького ребенка, родители, воспитывая ребенка, да, с малолетства. Вот самый простой способ закладки мысли, да, ребенку говорят, там, чайник горячий трогать нельзя, потому что он горячий. И ребенок, в принципе, ну, ему не объясняют, почему. А, если вопрос в чем сейчас. Чайник трогать нельзя. Это одна форма мысли. Да? И если ему не объяснить, почему, ребенка, может быть, и будет заложено, что его трогать нельзя. Если он, ну, по натуре, или там, скажем, по генетике, или по каким-то своим данным, ну, такой вот послушный ребенок, не совсем хорошее слово, не всегда послушный — это хорошо, да? Он может и не трогать этот чайник, но он не будет знать, почему он опыта не получит. А вот если ему, допустим, объяснить, что это нельзя трогать, потому что он горячий, можно обжечься, да? Это другая мысль. То есть фактически, смотрите, рождение, маленькое рождение новой мысли. Чайник трогать нельзя. Другая мысль. Он горячий. Вопрос не в этом. Мы сейчас смотрим ракурсом ментала. Да? Это вот действие ребенка, это согласно. То есть чайник бывает холодным, правда? Ну, на примере. И вот он видит, что чайник стоит. Его трогать нельзя. И вот он, трогать его нельзя вообще никогда, да? А если вот ребенку не объяснять, почему, вырастет ребенок, и вы ему, ну так, пример. Скажете, поставь чайник, да, налей воды, нагрей чаю. Если он вот мыслит одной вот этой вот мыслью, мы потом дойдем, что это такое, да? Он скажет, его же нельзя трогать. Что мне говоришь такое, трогать чайник нельзя. Ну, представьте такое, я понимаю, что ситуации такие, это как бы абсурдная такая ситуация, навряд ли у кого-то такое может. Ну, может же такое быть. То есть, получается, представляете, да, ему говорят, чайник трогать нельзя, а он видит, что родители его трогают. Опять, следующее, как может логически какой-то, да, смотря какой ребенок. А почему родителям можно, а мне нельзя? Может такой вопрос задать? А может не задать, скажет, мне нельзя, родителям можно, вот вы и трогайте его, как хотите, да? Ну, то есть, смотрите, разных выводов можно сделать много из одной маленькой мысли. Поняли, да? А вот если ребенку подвести, сказать, вот когда чайник стоит на плите, да, допустим, да, трогать нельзя, потому что он горячий может быть холодным. Ну и вот логическую некую такую цепочку ему выстроить, да, объясняю, почему. Можно даже, ну, потрогать ему дать, да, чтобы... Кстати, это лучший способ обучения детей. Ну, не знаю, кому, может, нужно. Когда вы не просто им объясняете, еще даете возможность это прожить. Это не только для детей лучший способ. Это и для взрослого. Хотя ребенку проще, быстрее, он, знаете, как гибче воспринимает все это, да. Взрослый, у него вот жесткие матрицы определенные. Жесткие. Одни и те же мысли он использует и, ну как это, живет одними и теми же мыслями. Если в школе вот это вот нам, допустим, идеологию внушали, да, чаще всего идеология через школу в первую очередь дается, да, вот там есть как это, предметы определенные. Вот. И пользуясь эти мысли, пользуясь только ими, не умея складывать свои собственные, да, чаще всего человек, ну вот эта вот широта его мысли ограничивается только им. Вот как расширяется широта мысли? Ну, к примеру, да, вот опять же, самый простой способ синтеза или мышления как такового. Вот есть мысль какая-то, которую, ну, неважно, родители или еще кто-то внушил, да, а ты получаешь информацию из других источников, когда ты можешь эту информацию совместить с тем, что тебе говорили, и сделать какой-то новый вывод. Это первичный такой процесс мышления. Ну, знаете, еще на чем можно привести пример? Чаще всего родители детям говорят, что... девочкам говорят, да, нужно быть правильной девочкой. Ну, позиция правильная у всех разная, да? То есть ты должна быть, ну, у каждой мамы свое, какое должно видение, да, какой должна быть ее дочь, как женщина будущая. И вот если девочка жестко берет матрицу мамы, еще если мама очень так корректно, корректно в скобочках, да, устойчиво убеждает, что это должно быть так и никак иначе, и если девочка, вырастая в девушку, становясь женщиной, не может, знаете как, собрав, увидев информацию о том, как вообще другие живут, как вообще мир развивается, проанализировав, сопоставить со своей жизнью, с собой или с теми условиями, которых у ней заложены, ну, условия, думаю, мысль, да, она так и будет жить, дожив до возраста там какого-то 50 лет, допустим, она все исполняет мысль, которую заложила мама, быть правильной девочкой. Вот она правильная девочка, так и ходит всю свою жизнь и не выходит за рамки. То есть это вот тоже позиция такая вот мышления, ну, узости, так скажем, да, то есть способности мыслей. Вот. Но, смотрите, с другого ракурса, если вот эта вот способность мысли вот такая вот, то есть фактически она не может управлять своей жизнью. Правильно? То есть она пользуется вот этой вот матрицей, лозунгом «быть правильной», и всю жизнь этим пользуется. Фактически ее жизнь развивается не по тому сценарию, если можно так сказать, с одной стороны, который был заложен при рождении там, в записях, да, не так, как ей, может быть, хотелось, а вот именно так, как было установлено когда-то мамой. И, то есть управлять своей жизнью не получится, да, если мы вот переходя к мысли, что мысль управляет материей. То есть получается, материей своей ты управлять не можешь. И с другой стороны, смотрите, вообще с другой стороны, сейчас если попытаться зайти, что такое ментальность и ментальные наработки. С точки зрения даже эзотерика, было очень много у нас, вот, ну, может быть, и сейчас есть, да, когда многие говорят, что они контактеры, и с ними выходят на контакт различные цивилизации. Слышали такое, да? И вот пишут под диктовку, им там что-то диктуют. Я не имею в виду, допустим, Блаватскую, Антарову, а имею в виду вот те, которые вот последние там 100 лет, очень много сейчас таких активировалось, которые говорят, что там на меня вышли. Какая-то цивилизация несет пророчество, и вот мне тут рассказывают, и все сбывается. Ну, знаете таких, да? Так вот, смотрите, если предположить, что цивилизация. Что такое цивилизация? Это цивилизационность. Чем отличается цивилизация, да? Какой материей они владеют? Ну, так вот, связку вам такую непонятную, может быть, но тем не менее. Смотрите, на территории нашей той же самой страны, или вообще на территории нашей страны, а вообще на территории Европы, если вспомнить, какие цивилизации развивались и какие погибли. Ну, в общем, все равно, раз пришла новая цивилизация, значит, предыдущая закончилась или погибла. Вот сколько можем мы вспомнить с вами цивилизаций на территории Европы? Ну, хоть какую-то. Можем вспомнить? Можем? Какую, например?
Римскую, османскую,
правильно. А до римской цивилизации была какая-то там цивилизация?
Да, этрусские.
Вот, этрусские были. Да. Шумеры, знаете такую цивилизацию? Да. Древняя цивилизация, да. То есть, еще какие были? Византийская была цивилизация, да. Такая, да? Что еще у нас, что еще можно вспомнить?
Китай.
Ну, Китай. Это китайская май, цивилизация. Май можно. Ну, не совсем, по-моему, Европа.
А Европа.
В общем, много цивилизаций было на планете, да? То есть до нашей цивилизации, которой мы сейчас живем. Так вот, смотрите, представьте, что в этой цивилизации тоже были люди достаточно развитые. Ну, их на тот момент чаще называли, ну, не всех, конечно, в разных цивилизациях, ну, там, те же жрецы, да, или какие-то вот, Волхова еще была, да, цивилизация, да, то есть более развитые, чем основное население. Да? И после гибели, ну, после смерти их души, как мы знаем, восходили в Манас. Максимум, куда могли дойти. И вот, живя, допустим, в Манасе, ну, мы уже знаем с вами, что есть там жизнь тоже, да, они могли объединиться, оставаясь сильно ментально развиты, то есть обладая ментальной силой. Да? Ну, представьте, вот они жили, подпитки у них нету, да? В них уже практически никто не верит, потому что цивилизация завершена, ее большей частью забыли. Ученые ее изучают, но ученые же не верят, они просто изучают, то есть молятся им, да? Что такое подпитка, когда им молятся? Смотрите. У нас есть последователи, даже сейчас многие последователи разных направлений каких-то, да. Ну, если вот уже брать нет, то не Европа, вот, допустим, Гермес Трисмегист, да, как это, герменевтика называется. Вот последователи, которые говорят, вау, великие такие законы, но они атлантические законы. И на самом деле это Гермес, ну если вот его имя, Трисмегист, да, который передал эти законы, развил в Атлантиде. На самом деле он, скорее всего, был не атлантом. То есть если вот поизучать его форму тела, он не вписывается в атлантическую. Он был, скорее всего, лемурийцем. То есть передавал. Но я к чему? Те, кто следуют этому, ну как, знаете, вот именно фанатично следуют, да, фактически они притягивают собою состояние атлантическое, как минимум. То есть не современной цивилизации, а атлантической. Или, допустим, Кастанеда, да, вот последователи есть. Ну, давайте так, основной принцип, да, там, не буду вдаваться, но последователи чего? Тотемности вот с животными, да, когда ты можешь посмотреть взглядом орла или там позиция. То есть через животный мир, то есть последователи, когда ты начинаешь углубляться в это, жить этим, ты фактически начинаешь притягиваться именно в то царство, можно так сказать, да, или в тот принцип, который разворачивали. Который был, ну, на данный момент он устарел, нам нужно строить новую цивилизацию. Так вот, представьте, что вот эти вот ментальные вот эти активации, они собирают, да, вот, ну, жители ментала, так скажем, и начинают фокусироваться на ком-нибудь, чтобы передать какую-нибудь важную информацию. Но если они действительно были бы цивилизацией какой-то галактической или метагалактической, да, тут есть такой самый простой, с одной стороны, простой вопросик или закон, по которому можно проверить. Знаете, еще давно было такое, если к тебе кто-то на контакт выходит, да, есть такой закон, действительно он есть, то ты можешь задать ему вопрос, как его зовут. И любое существо не имеет права не сказать свое имя. Вот мало кто об этом знает, да, а вот все думают, вау, на меня там кто-то вышел, это. А вот имя, когда спрашиваешь, большинство из них начинают сразу снимать свой контакт, потому что не имеют права не ответить, но и не хотят себя раскрыть, чтобы. Они просто выдают себя за великую цивилизацию. Ну, у нас как-то не принято имя спрашивать, да, сразу. Вот. Так вот, если есть еще другое. Такой моментик. Если спросить, какой материей эта цивилизация обладает, тогда будет понятно. Эта цивилизация вообще планетарная, так скажем, живущая вот где-то на планах планеты, либо это галактическая цивилизация. И тогда, если это остатки цивилизации, жившие на нашей планете, они фактически какой обладают материей? Только либо территории какого-нибудь, ну, континента, где они жили, да, так скажем, вот именно привязка была. Либо, может быть, вообще там еще меньше какая-то территория. Вот. Но для нас, почему о цивилизации? Для нас сейчас важно, и отец поставил задачу для планеты сформировать, помните, мы говорили, метагалактическую цивилизацию истины. Поскольку наша планета вышла в метагалактику, и мы как бы у отца получили право нести цивилизационность на весь универсум и на метагалактику. То есть нам необходимо сформировать здесь, на планете, метагалактическую цивилизацию истины, неся истину отца для всей метагалактики и универсума. Но, знаете, как в чем сложность? Чтобы начать формировать цивилизацию, нужно, чтобы максимально, ну, минимально, две страны были носителями, так скажем, отца, носителями истины отца. И вот, исходя из этих законов, на нашей планете, почему смогла зафиксироваться на планете метагалактическая цивилизация истины? Вопрос в чем? Она зафиксировалась отцом, но нам надо ее еще, знаете как, развернуть и состояться этим, чтобы каждый человек мог в это войти. Так вот, на нашей планете удалось вот синтезами именно вожечь территорию двух стран, самых, ну, получилось, самых более развитых на всей планете. Это Россия и Украина как раз таки. Ну, бывший Советский Союз, да, те, кто развивал диалектику материализма, те, кто, в принципе, помните, что Россия всегда выражала отца и для многих по предсказаниям, что новое пойдет из России, причем пойдет из Сибири. Вот. Как? Смотрите, на других странах тоже проходят синтезы, тоже возжигается, но по закону отца на территории должно быть возожжено 8 домов. То есть, ну, дома – это организация, дом отца – организация на территории. То есть, фактически должно быть минимально 8 городов, где зафиксировал отец свою организацию, где служат ведущие отцу. Ну, вот на примере нашего, да, Краснодар, 92-й Дива. Рядом у нас здесь есть Сочи, тоже дом отца. Есть Новороссийск, есть Ростов, это все дома отца. Ну, это вот то, что вблизи нас, да. Ну, Москва, Санкт-Петербург, Харьков, Киев. А, это же на Украину пошла. То есть на Украине тоже удалось вожить, сформировать 8 домов, чтобы зафиксировался в полноте восьмилица отец, вот, дом отца, да. И вот когда две территории, две страны смогли вожиться настолько, зафиксировать отца, где двое во имя отца, вот, то есть на территории России есть метагалактическая цивилизация истины России, и на территории Украины метагалактическая цивилизация истины Украины. Вот она так в полноте называется. Понятно, что можете сказать, ой, это что-то такое непонятное, заоблачное и несуществующее. Это для нас пока. Это фиксация, развитие на всю следующую эпоху. Границы этой эпохи мы не можем определить, это определяет отец. И, кстати, знаете, вот то, что происходит сейчас на Украине, в том числе, да, это вот идет противостояние неких сил, чтобы это развернулось и зафиксировалось. Ну, пока не будем это трогать, это их там вопрос, они пока там вырабатывают или отрабатывают то, что положено, там свои процессы идут. Но, тем не менее, вопрос цивилизованности достаточно серьезно стоит, потому что цивилизация – это как раз-таки будет фиксировать развитость планеты в соответствии ее с метагалактикой. И вот… Смотрите, дальше, если смотреть, вот для того, чтобы мы могли развернуть эту цивилизацию, нам нужно как можно больше, большей материи научиться управлять. А чтобы управлять большей материей, соответственно, нужно расширить объем или как широту мысли, или мощь мысли, или силу мысли для управления материей. И вот… Знаете, существует, опять же, вот возвращаясь к антропному принципу, да, который мы уже с вами вспоминали, мы его будем часто вспоминать, что он гласит, что согласно научных данных, антропный принцип гласит, что вся Вселенная созидает человека на планете. Но если она созидает человека, соответственно, ей что-то нужно от этого человека, да? И, а если посмотреть, А, что нужно от этого человека? Ну, чтобы он вернулся в ту вселенную, если можно так сказать, которая его и созидает. Ну, вот есть такое выражение, что планета Земля, да, колыбель человечества. Значит, если это колыбель, значит, нужно вырасти и выйти, ну, из колыбели выйти туда, куда, откуда вообще-то все это созидание идет. И если посмотреть по снимкам НАСА, наша планета – это капля, летящая в космосе, да, вместе с Солнечной системой. И вот мысль планетарного масштаба – это вот такая малюсенькая капля. Да? А нам необходимо переключиться на новую широту мысли, чтобы встроиться мыслью и ментальностью в метагалактику. И здесь, смотрите, вспоминаем по вот этому антропному принципу, получается, что и творение мысли тоже будет происходить, исходя из антропного принципа. То есть, смотрите как, если Вселенная созидает планету и человечество, значит, и мысль созидает именно Вселенная, да? Антропный принцип созидания мысли. И если мы выходим за пределы планеты, мы можем теоретически, да, что за планетой находится? Там Солнечная система. Значит, теоретически возможно было созидание мысли Солнечной системы, да? То есть, если постепенно развивать масштабы, широту мысли поэтапно. За Солнечной системой у нас была галактика, да? И дальше только метагалактика. И вот когда мы уже команда синтезеров, да, или, так сказать, те, кто в синтезе восходили, стали смотреть, как перейти из принципа антропного созидания мысли планетарной на мысль вселенскую, если можно так сказать. Но здесь оказалось, что Вселенная, мы могли бы назвать, что не метагалактическое созидание, а Вселенная. Но оказалось, что Вселенная имеет несколько такое своеобразное понятие, в нее включается, сама Вселенная имеет несколько пластов или слоев. Там есть деинтеграл, например, это мы развиваемся интегрально, да? Есть понятие глобальное, масштаб. И вот это все масштабы Вселенной, вселенскости. И когда стали изучать вот эти вот слои Вселенной, чтобы пройти во Вселенную, оказалось, что масштабы Вселенной вот этих вот слоев настолько мощные, что они начинают подавлять, знаете как, или... То есть, попадая в них, мы погружаемся и не можем преодолеть, выйти дальше. Поэтому мы постепенно стали выходить из вот этих восприятий вселенских, чтобы выйти чуть дальше. Вы можете в старых источниках найти, в принципе, что такое было. Да? Но мы стараемся сейчас это не применять, чтобы не привязываться к определенному типу материи. Вот так скажем. Так вот, деинтегральность, знаете как, вот чтобы показать, как мы развиваемся, почему именно вот уходим, стараемся войти выше и дальше. Что такое интеграл? Вот это когда интегрируемость, на кусочки. Да? Вот каждый смотрит на свое и смотрит на другого. Вот владеешь одним, смотришь на другого и думаешь, у него вот там что-то, наверное, лучше, чем у меня. Помните такой анекдот, какой-то два еврея, что ли, там все соревновались, у кого лучше шуба, у кого квартира, у кого машина, в общем, до танков дошли там. То есть интегральность – это когда вот у нас страны многие, да, та же Америка, вот имеет свое, но все время смотрит, куда бы еще там вот с кем бы у того лучше, чтобы взять. То есть интегральность – это разделенность некая такая между, или отделенность, если можно так сказать. То есть интегрируемость, да? Или еще можно сказать взаимодействие между собой, вот разными вот этими частями, если можно так, да. То есть у нас попытка перейти в глобальность, это когда вот, знаете, объединение, глобализация, знаете, что такое, да, объединение нескольких организаций, допустим, в единую общую цельность. Например, вот та же Пепсикола фирма, да, выпускают в разных странах, но при этом идет централизованное управление. То есть это глобальность некая такая. Но при этом, смотрите, если интегральность, она вот, если все в интеграции, да, пытаются как-то, в глобальность не входят. А если вошли в объединение глобальности, то уже не видят интеграции своей. То есть постепенно вот идет такое вот передавливание, ну, для стран, может быть, это важно, нужно умение объединяться, ну, как, знаете, как вот этот союз НАТО, да, допустим, это больше интеграция, переход в глобальность. То есть глобальности как таковой пока нету, пока есть попытка стран договориться между собой, как сотрудничать. Ну, вот такой мощной цивилизационной какой-то или глобальной цивилизации пока не складывается на планете между странами. Вот. Это вот мы это оставляем, мы это не трогаем. Мы решили выйти за пределы вселенскости, то есть увидеть в метагалактике, как это как можно развиваться в метагалактике, ментализации. Причем, знаете как, то, что выйти за пределы планетарного мышления было невозможно в пятую расу. Ага. И все наши мысли были развиты, направлены на развитие только планеты, только из-за этого мы не можем пока выйти в освоение космоса. То есть мы мыслим все, я имею в виду мы, это все человечество, да? Пока мыслим только планетарно, и как только мы сможем переключиться на мысль или ментальность, метагалактическую, мы сможем осваивать уже тогда и другие планеты, туда летать легко и свободно. Так вот, смотрите, если рассмотреть схему Блаватской, да, чтобы на нее опираться, у нас была с вами пятая раса, физика, дальше был астрал, манас, Будди, значит, это 1, 2, 3, 4, 5, это была уже атма, 6, это был ади-план, он был пуст. И вот, вот это был физический мир, это был тонкий мир. Нет, неправильно. Тонкий был манас с астралом. А вот этот и дальше был огненный мир.
Аматика вроде.
Аматика?
Или нет?
Аматики не было.
На шестом
разве
не было?
Нет, нет, нет. Атма, монада, да, монада, вот здесь я пропустила, правильно. Вот здесь монадический план был. Анодический план шестой, адиплан. Он был седьмой, все правильно. Вот. Так вот, смотрите. Душа, уходя с физики, попадала на астрал. Да? И большинство душ фиксировалось на астрале. Помните, мы с вами говорили, что вокруг планеты есть такое линзовидное тело. Это вот как раз там, где в основном все души и фиксировались, ну или так скажем, застревали при уходе с физики. На манас попадали, у нас здесь как раз таки на манасе и был дом Отца Небесного, да? Вот манас у нас с вами различался, помните, на высший и низший манас. Вот на низшем манасе, вот так напишу, манас и высший манас. Вот на низший манас сюда попадали души, ну, святых, то есть те, кто развивал свою ментальность, да, и синтезировал тогда две-три души. То есть вот сюда выходили, отсюда принципе, сюда выходили учителя или те служащие дома иерархии предыдущей эпохи, которые и формировали мысли для всего человечества. То есть формирование новых мыслей для человечества — это была задача учеников иерархии и даже учителей иерархии пятой расы. А вот на высшем манасе, я сейчас вот так напишу, был дом Отца Небесного. Здесь были мысли. Мысли для человечества. То есть в основном вот то, что здесь удавалось ученикам наработать, как новую какую-то мысль, отдавалось всему человечеству. И вот те, кто попадали в Дом Отца Небесного, то есть в рай. Помните, у нас здесь был рай. Да? И большинство попадали в рай. Души вот святых, старцев попадали вот сюда в рай. Ну, не в дом, а в сад его. Да? А вот на Будде там был огонь самадхи. И вот сюда, то есть фактически, смотрите, если душа была достаточно организована и развита, она могла попасть в рай. А вот попадая в Будхи, кто попадал в Будхи? Вот если вы помните по эзотерической так истории, да, туда попадали только просветленные Будды. Да, то есть Будхи, в принципе, была названа в честь Будды, который там смог туда войти. И буддисты, в принципе, вот те развитые в основном, попадая, доходя в Будди, попадая в огонь самадхи, в основном, что такое самадхи, если вы знаете, растворялись в нирване. Да? То есть попадали в нирвану, чаще всего растворялись, и чем был этот характерен огонь? Собраться потом было очень сложно. То есть те, кто, а вот те, кто могли собраться и войти выше на атму, помните, Будда сел в лотосе именно на атме. Здесь был огонь сатори. Кстати, огонь самадхи, он, видите, как называется? Сам адхи. То есть, если ты, не хватало тебе силы собраться вот из нирваны и оформиться, то сам себе строил ад. Ну, ад понятие у каждого. Вообще у нас не очень хорошее, неправильное понятие было об аде, там никаких сковородок не было. Тут все гораздо было страшнее. Представляете, раствориться в нирване и не иметь возможности собраться обратно. Знаете, какой-то в фильме или в книге, я не помню, такой образ интересный ада как-то увидела. Когда пространство, большое пространство космоса, или как пустоты его называли, да, космоса, и ты там вот один на все пространство, вокруг тебя больше никого нету. Вот это вот восприятие ада было, что тебе не с кем просто общаться вообще. Ты один в огромном пространстве. И на многие километры там нету ничего. Вот это гораздо страшнее. На мой взгляд, это очень похоже вот сюда на самадхи. Ты растворился, и тебя нет. Кстати, вот это вот есть такая практика, да? Меня нет. Все вокруг иллюзия. Да? Есть же такая практика. Многие, я не помню, Кришнамурти, да, по-моему, это такую развивал теорию. То есть за этого теософы как раз таки и были наказаны за то, что-то они такое развили. Вот. Так вот, те, кто смогли развитостью души сформировать тело, огненное тело, видите, это уже был огненный мир. Это был вот это все, это тонкий мир, это физический мир. Вот, попадали в огонь сатори. Что такое сатори? Сат – это истина, ну, ари, понятно, говорящая. То есть те, кто попадали на атму, попадали в истину, которую могли развернуть. То есть говорящая, звучащая истина. Вот. И, в принципе, смотрите, сюда еще меньше душ могло попадать. А дальше находился план монадический. Если кто-то туда и добирался, тут вообще была монада, трехлепестковое пламя и искра божественного огня. То есть тот, кто сюда мог вообще добраться, там вообще все плавилось фактически, да, и оставались только искры. То есть выше этого добираться, души не могли выходить. Почему? Потому что вот эти вот излучения с космоса, они просто души бы растворяли и сжигали. Поэтому существовала определенная такая вот оболочка или принцип действия, чтобы души не растворились, не погибли вот дальше вот в солнечной, в том числе, радиации. Вот. Это вот схема по Блаватской. Но, смотрите, дальше...
А кто-нибудь вообще вышел? Вообще такие были?
Конечно, были. Но просто это были не... Ну, единицы, так скажем. Кстати, на Аде-плане были единицы, это были вот как раз таки учителя, ну, самые подготовленные. Их сколько было учителей в пятую расу? На последнюю эпоху, на последнее время мы знали только 7, да? 7 учителей. Кстати, на все человечество планеты только 7 могло выходить куда-то.
А кто это? Ну, вот Сен-Жермен, получается, вышел.
Сен-Жермен тоже. Ну, почитайте... Нет.
А что?
Нет, почитайте, вот это есть эти 7 лучи, профиты, ну это уже закрыто, уже нету этого. То есть даже сейчас те, кто были учителями, они взошли выше. Могу точно сказать, был Кутхуми, который сейчас остался, продолжает восходить в метагалактике, Море тоже. Кстати, все остальные, большинство поменяли свои имена.
Христос,
да. Вот, ну... Христос, он вышел выше, он не учитель сейчас, он ипостась основ. То есть из восьмерица управленцев отца. То есть большинство, все учителя лучей, они перешли в метагалактическую иерархию, но они не все оставили имена и не все служат в той 32-рице владык, управителей синтеза или ипостаси синтеза. Вот. Так вот, знаете, самое интересное. Дальше идет. Наш с вами душа получала и дух для жизни откуда? С атмы. Ну, помните, да? Это атма, это воля, и там был дух. Выражение духа. И наши и души, которые могли сюда добраться, оформить. Помните, мы на третьем разбирали, что дух давался на жизнь, и тот, кто мог своей душой оформить сгусток духа, получал душу. Да? А дух шел из атмы. Так вот, следуя это, помните, по той же Блаватской, за планетой шла Солнечная система. И как раз-таки то, что для нас было огненным миром, был эфир солнечный. Ну, вот так скажем. До Будди. Это был эфир солнечный. Высыхает карандаш. И когда начали смотреть, как... Откуда идет дух для жизни? И вот этой, по вот этой схеме изучать. А что же было? То есть смотрите, вопрос в чем? Если мы с физики добивались и выходили на атму, да, то смогли выйти на атму, получить волю, то здесь оказалось, это атма для планеты. Но для Солнечной системы это был эфир. Значит, нужно было... Вот эта атма где-то брала тоже источник духа, правильно? Получалось, что нужно было найти атму солнечную. И поскольку их было 5, то есть фактически мы продвигались выше. И атма солнечная была на 11-м, ну, плане планеты. То есть вот смотрите, 8, 9, 10, 11. Это была атма солнечная. А дальше, опять же, за атмой шел 12-й план, где и начинала развиваться галактическая материя. Помните, у Поблаватской для планеты было 12 планов Но реально мы жили только или осваивали, ну, 7 максимум, то Адиплан с трудом осваивали. То есть, если вы почитаете тексты Блаватской, там есть что, это называлось у нее солнечными ложами. Но, в принципе, по иерархическим источникам планета существовала в 12 планах. Но, опять же, эта планета существовала. А люди в основном жили, большинство человечества жило вот физикой, максимум эфиром. Вот. Дальше получается, что если выйти, посмотрите, когда задумались, как выйти из материи планеты, чтобы выйти за пределы ее, то получается, все равно выход должен происходить через волю, через дух, действие духа. Жизнь материи давал дух. И когда вышли, если выйти в атму солнечную за пределы 11, на 11 план планеты, да, то за ее пределами попадали в материю галактики. И опять оказалось, что мы оказывались в материю, а нам нужно было выйти в метагалактику. Да? Вот. Когда стали выяснять у отца, я вам просто сейчас даю итог многолетней работы. Да? То есть здесь это работа многих учеников, в том числе уже в синтезе которой. То дальше шла, смотрите, если, видите, шло как бы 5, да, до монады у нас 5 планов получалось. Если здесь опять же прибавить, у нас уже мало места, я не буду все расписывать, то следующая атма, сейчас, следующая атма, смотрите, у нас было 5 атма плюс 7. Здесь получается 11 плюс... Сейчас, извините. Плюс 6. Тут у меня уже... Тут получается 17. На 17 плане, если отсчитывать, была уже атма галактическая. И плюс 6 получается на 22 плане была атма... Метагалактическая. Вообще на 22-м была. Там дух метагалактики был. То есть, смотрите, если мы говорим по тропному принципу, что нас созидает метагалактика, значит, дух для нашей жизни должен был идти из метагалактики. Да? Получается, на самом деле, когда вышли на вот эту цифру, 22, 22-й план, это оттуда шел дух метагалактики для нашей жизни вот сюда. Помните, у нас 22 аркана. Есть такое. Так вот, вот это и были как раз 22 вида духа, которые должны были дойти, вернее, которые нам выдавались вот сюда на атму, чтобы мы ими жили. Но самое интересное, в галактике, вот здесь, в галактике, жили люди, которые для нас являлись богами. Потому что они были выше нас. И вот эти товарищи, если можно так сказать, да, они были против того, чтобы обычное человечество могло выйти в метагалактику свободно. Ну почему? Помните, их принцип их жизни был на чем основан? С одной стороны, они жили в галактике, но они были на нашей планете в том числе. Знаете как? Мы с вами разбирали уже, да, что мифы вот эти древние Греции, в том числе многие китайские мифы, это отражение того, что на нашей планете жили люди, их называли богами. Почему их воспринимали как богов? Они жили, во-первых, намного дольше, то есть с точки зрения жизни человеческой они были бессмертны. Человек не мог просто увидеть за свою жизнь, как этот товарищ стареет и умирает. Не удавалось, потому что намного было короче. При этом они, помните, мы разбирали, что они могли жить в галактике, мы жили только физико эфирным проводником, да, а в галактике они жили сразу 3-4 выражениями. То есть мирово они жили. На то время мир строился все равно по-разному. То есть галактическим миром они жили. Они в синтезе миров уже могли жить. То есть то, что для нас было недоступно, они это могли делать. Вот. Но, когда они, живя в галактике, Понятное дело, они были развиты по-своему. Но по каким-то причинам они там не смогли ужиться между собой. Тоже легенды есть, что были битвы богов там и с титанами, со всеми, да. То они фактически попали на планету, ну так скажем, доживать или восстанавливать цивилизацию планеты. То есть у них было поручение, если можно так сказать, задача. То есть им позволили доживать на планете с целью восстановления цивилизации планеты Земля. Ну, к этому еще вернемся. Так было на нашей планете, тоже были несколько развитых достаточно цивилизаций. И доказательства то можно взять, опять же, данные научных антропологов и физиологов, которые, исследовав мозг человека, пришли к выводу, что с точки зрения антропологии, чтобы наш мозг достиг такой развитости, какой мы сейчас имеем, нужно около 100 миллионов лет. А мы фактически, по данным археологическим, да, тип человека такой, ну, гораздо меньше на нашей планете, да, вот по раскопкам. Так вот, почему наш мозг так быстро развивался? Потому что мы фактически потомки некой цивилизации, которая здесь уже была, несколько было цивилизаций достаточно развитых, и вот это опыт их развития или опыт развитости цивилизационной, он есть в определенных записан слоях вокруг планеты, то есть запись есть. И вот именно богам было поручено восстановить цивилизации, ну, грубо говоря, на той материи, да, или как, если воспринимать, что можно воспринять тела человека как биомассу или биоматерию планеты, да, то есть то, из чего строится биоматерия, живая материя планеты. Вот. Но, поскольку есть такой закон свободы воли отца, да, он его никуда не отменял. Эти товарищи, что они делали? Чтобы мы не прошли сквозь них, чтобы, молясь богам, мы подпитывали их существование в том числе, они забирали у нас вот это вот, как сказать, части духа. То есть не 22 фрагмента мы получали, да? А всего лишь 5. Нам оставляли 5 частей духа. Или, ну, а 22 нам не давали. В смысле, не 22, а тут 17 получается, да? И вот когда выяснили, что, оказывается, человечеству не додают, если можно так сказать, да? Вышли к отцу. И попросили отца, что согласно вот этим всем схемам нам не додают, согласно антропному принципу Вселенной, сотворяющей человечество, да, нам не додают 20, 17 видов духа, чтобы мы развивались. Вопрос в чем? Может, вам покажется фантастично, но когда... Это в том числе развитие мысли. То есть когда мы когда один из ведущих, так скажем, смог проанализировать вот эту схему Блаватской, которая была известна, проанализировав, сделать вывод и сложив, что мы, оказывается, можем получить все 22 духа и выйти обратно, развиваться метагалактически, получил возможность выйти к отцу и объяснить отцу, доказать отцу, что это вот так. Да? То есть вопрос развитости мысли. Когда ты что-то просишь у отца и можешь объяснить отцу, что это правильно с точки зрения законов и стандартов отца. В итоге отцом было разрешено, или так скажем, отец... решил, что раз человечество, хотя бы один смог до этого дойти, что ему отдается все 22 вида духа, и как раз таки вот с этими товарищами, которые не позволяли пропускать, получать нам все виды духа, был определенный момент, когда была действительно борьба достаточно сложная. Вот, ну, в итоге все-таки, как говорится, мы победили. Нам позволили идти дальше. И, в принципе, мы теперь начинаем полностью получать. Мы получили возможность, кстати, по развитию вот это вот получить антропный принцип развития мысли не из Солнечной системы, не из галактики, а сразу из метагалактики. Вот. И тем самым фактически мы получили возможность расширить свою ментальность на метагалактический сразу взгляд, чтобы управлять. Смотрите, если мысль управляет материей, да, то есть в зависимости от того, какой мыслью мы живем, такую материю мы можем управлять. Если мы из планетарной вида мысли сможем переключиться на созидание мышления ракурсом, допустим, метагалактики, мы сможем легче управлять материей планеты. Правильно? Легче намного будет. Представьте, 5 видов духа, да, и 22 вида духа. Разница уже есть, да? То есть, давайте так, я вам сейчас не сказки рассказываю, это реально то, что есть, это то, действует. Вопрос только в том, что нужно это переключиться на это. Причем, смотрите, чтобы вот это для вас было не фантазией или недоступной какой-то мифом, да, выдумкой, ну, владыки рекомендовали и сейчас рекомендуют пройти погружение. Что такое погружение? Это метод, который позволяет выйти в дом души, который, ну, формировался всю пятую расу вот здесь на астрал. То есть если вы в погружении, то есть там идет огонь, специальный огонь от владыки, через ведущего погружения, который позволяет вам легче выйти на астрал, в дом души, при этом включает механизм в этом огне, вы сможете реально видеть то, что там есть. То есть погружение чем характерно и важно для особенно новеньких, особенно для тех, кто не видит, не слышит и не верит. Главное, чтобы верил. Вот так вот в погружении включается такой огонь специальный от Владыки, чтобы вы там видели, понимали, воспринимали и могли действовать. Это делается именно для того, чтобы вот этот опыт действия в погружении, видения всего, ваше тело, в том числе тонкое, огненное, ну то есть каким мы сможем наработать, да, впитало этот опыт. Помните, мы на прошлом синтезе с вами все время опытом действовали, да, то есть тела действуют, пересканируют опыт и впитывают его. Вот. И впоследствии вы, добиваясь этого, знаете, как по подобию уже сможете развивать в себе видение. Так вот, если вы в этом погружении все-таки пройдете, увидите дом души, для вас вот это все уже не будет нереальным, будет реальность. То есть вы увидите, что это реально существует, потому что в погружении можно выйти и на эфир теперь уже, да, и на астрал. Ну и дальше, куда уже сможете дойти. Почему рекомендует Владыка именно после трех, минимально трех синтезов ходить? Ну, на четвертый уже как бы можно полностью идти, чтобы у вас было, чтобы было достаточно объема синтеза и огня, что-то суметь действовать в этих погружениях. Именно действовать, потому что, знаете, есть такая разница, что можно, именно поэтому есть у нас условия, что синтез надо проходить физически, да, чтобы вот тело напитывалось вот этим объемом синтеза огня, потому что у нас были случаи, когда люди достаточно интеллектуально развитые, просто брали книгу, читали, исполняли все практики, то есть начитывались всего, что возможно было. Выходили, работали там с владыками, все вроде бы знали, все вроде бы делают. Но когда вошли в погружение, оказалось, что действовать на присутствиях нечем. Просто нечем. Нету объема синтеза огня, которым на тех присутствиях нужно делать. Почему? Ну потому что по тому же принципу Гермеса Трисмегиста подобное притягивает подобное. Если мы жители планеты, строимся материей планеты, а еще и живем только физикой, ну, к примеру, большинство все равно жили только физикой, да? Даже читая книги, мы получаем знания, притягиваем их только по своей, так скажем, материи, физической. Не более того. А вот именно на синтезах, когда мы здесь сидим физически, Владыка фиксирует в каждом из нас определенный объем синтеза и огня, накапливая, чтобы потом мы сможем идти по подобию на любое присутствие. То есть по-другому мы подобие себе, подобие другой материи не получим никак. То есть и только от Отца, только созидание Отца позволяет нам менять нашу материю в нас же самих. Да? Так вот, понятно, что я вот так знаю, что многим владыка уже рекомендовал настоятельно пройти погружение. И давайте так, я понимаю, что у нас условий для прохождения погружения не так много, на нашей территории только один ведущий погружение есть, это Лариса Баршева. Вот, она может проводить погружение только по средам. Поэтому и понятно, что всех сразу она не сможет провести в погружение, если так можно сказать. Но для того, чтобы дальше вам было возможно и возможно в том плане, что развиваться у вас будет вера в это действие. Что не просто вы вот послушали, у меня все равно не получится, не пойду ничего делать. Это нужно сделать обязательно, чтобы... еще один инструмент у вас появился для действия, по присутствиям в том числе. Вот, поэтому владыка рекомендует, желательно, чтобы к следующему семинару, к следующему синтезу, кто еще не проходил ни разу, попробовать его пройти, так скажем. Это владыка рекомендует настоятельно. Так вот, давайте теперь посмотрим, какой мыслью, широты мысли мы должны обладать, чтобы все-таки встраиваться в мышление метагалактическое. С одной стороны, давайте так, можем ли мы своей мыслью охватить планету?
Да.
А давайте так, я вам вопрос задам. А вы, знаете как, вы реально охватываете планету или вы воображаете, что вы ее охватываете?
Воображение.
А это разница. То есть смотрите, представить или вообразить, что мы охватываем планету, это вот, допустим, мы много раз уже видели, много есть снимков планеты, из космоса, как она там выглядит, шарик на черном небе, допустим, все на фоне. Это воображение, это всего лишь простройка головерсумной картинки нашим мозгом. Результат действия головерсума, да? А вот, чтобы охватить мыслью реально планету, нужно иметь достаточно большую силу мысли. Вот давайте посмотрим, как это. Смотрите, ментальность, то есть мента развивалась Отцом Небесным, да, в раю, так скажем, на Манасе, да. Это примерно 100 километров, я так говорю, атмосфера у нас от поверхности Земли, да, знаете такое, от выше точки планеты, примерно 100 километров. А теперь давайте так посмотрим, а диаметр самой планеты какой? Планета Земля.
6000.
Нет, не 6000. Диаметр планеты 13000 километров. 13000 километров, да? Вот представьте. Так вот смотрите, вот эти все 7 планов пятой расы, они умещаются вот в эти 100 километров нашей атмосферы, так скажем, да, один план. При этом, сейчас попробую вам так, чтобы... Вот планета. И здесь вот это вот... надо ее побольше нарисовать. Так. Не видно, да? Ладно, будем еще включать головерсумное свое восприятие, кому не видно. Вот планета. Кривая какая у нас планета. Наверное, не надо рисовать. Да? Головерсум не работает? Хорошо, попробуем. Так, планета. Надо, видите, какая большая получилась. И вокруг планеты, тут 13000 километров. Ее диаметр, да? Вокруг планеты есть такая, прослойка. Я, конечно, ее толстую уже широкую нарисовала, она гораздо меньше, если в масштабах. Тут 100 километров. И вот эти все 7 планов, которые мы с вами разбирали, куда душа могла дойти, куда не могла, да? Они все входят вот в эту маленькую прослоечку 100 километров. То есть они все сюда вошли. И фактически, вот здесь вот, чтобы наша мысль охватила планету, нам надо расширить и фактически ее, смотрите, а, там не 13, а, скажу, 12800 диаметр самой планеты. Это плюс вот эти вот 200 еще километров, ну вот так, как раз получается 13 тысяч. То есть наша мысль должна охватить 13 тысяч километров. Вот такая широта нашей мысли должна быть, чтобы охватить планету мыслью. Цифра очень знаменитая, да? Такая, все ее почему-то боятся. В пятой расе. Ой, не зря, вот если внимательно проанализировать источники, вот нас сознательно можем, мы просто можем, вот включая принцип анализа, да, то, что относится к менталу, увидеть, как нас долго и сознательно уводили от того, куда мы сейчас с вами пробиваемся, так скажем. Потому что та же цифра 13, на самом деле, кто был 13-м из апостолов?
Иисус.
Сам Иисус Христос. Да? А те, кто уже тут проходит, 13-е управление синтеза, которое и разворачивает, в общем-то, для планеты, оно называется, значит, очень интересно, любви, счастье, радости. Так что, в принципе, достаточно хорошая цифра, не надо ее бояться. Так вот, смотрите, это вот для того, чтобы наша мысль стала планетарной, охватила всю планету, она должна иметь силу охватывать 13 тысяч километров. А теперь давайте вспомним, ну кто, может быть, знает, каково расстояние от планеты, от Земли до Солнца?
150 миллионов.
Ну, там, если более точно, по-моему, там 148 миллионов. Ну, ладно, пускай будет 150. В общем, Солнце уже тут у нас не поместится, ну, в масштабе, да? Представьте, еще плюс 150 миллионов километров. Это только до Солнца, да? А плюс еще диаметр Солнца. И это все должно быть мысль солнечная. Вот представляете, какая мысль должна... Это всего лишь мысль солнечная. Плюс еще, если мы попробуем увидеть. Я почему именно в числовую? Чтобы вы с точки зрения матери, мать работает числом в том числе и объемом материи, чтобы мы могли настраивать вот свою мысль на материальные показатели. То есть вот широта, чтобы не было вот эта абстракция, широта мысли. Это, ой, какая она у меня широкая. Да? А вот чтобы мы вот это видели. И если галактическая мысль, это вообще еще более, ну представляете, там, включая все Солнце, тут уже вообще в километражах сложно будет определиться, то есть больше потеряемся, наверное. Так вот, в чем разница этих мыслей самих по себе? Смотрите, что важно для... Вот, допустим, вас посетила мысль. Кстати, было в истории описание одного из художников, что такое, когда мысль солнечная посещает человека. Это знаменитый художник, он описывал, что в меня вошла такая мысль, зарядила все тело, что я не мог ни есть, ни спать, пока вот не написал эту картину, отдыхал только, когда уставала рука. То есть знаменитая картина, не буду говорить, кто, захотите, найдете. Да? То есть были в истории человечества возможности, когда вот такая мысль солнечная посещала человека. То есть она не помещалась в голове, она заполняла все тело. Ну, это так. Так вот, разница этих мыслей. Представьте, если она имеет такой охват материи, значит, она имеет силу. А если она имеет силу, значит, в этой... Вот, смотрите, теперь если убрать вот эту вот большую нашу планету, уже на нее посмотрели, а теперь представьте, что наша планета, вот такая большая, 13 тысяч километров, да, всего лишь капля, летящая в метагалактике, да, то есть масштаб мысли совершенно разный. Так вот смотрите, в чем разница мысли? Планетарная мысль, если пришла в голову, что она делает? Она нас активирует, да? И мы начинаем бегать, исполнять эту мысль, вот там вдохновились чем-то, мысль пришла, вау, побежали, что-то делаем. может, ничего не исполняется, но мы продолжаем делать, делать, бегаем, бегаем. Мысль галактическая, солнечная, она, значит, пришла, если вам, если сложить мысль солнечную, тогда она, ну, она может что сказать? Может сказать так, ну, выбирай, либо это сделаем, либо это сделаем. Ну, я так образно утрирую, да? То есть делать, не делать, сделать, что выбрать, так сделать или вот так сделать. То есть начинается какой-то некий возможность выбора. Галактическая, она уже будет говорить, стоит или не стоит делать. Ну, я, например, допустим, вы задумали дело какое-то новое развернуть, да, или план какой-то. Вот. Галактическая уже позволит увидеть, стоит это делать или не стоит, какой будет результат. Вот. А метагалактическая, она вообще сразу может сказать, что тут ничего не получится. Да? Или наоборот, вот тут все сложится сразу же, и все можно сделать. То есть, видели разницу? То есть, если у нас в голове сможем мы или сложить, или для начала как это, словить от отца мысль, ну, опять же, словить это можно только по подобию. То есть, если мы, у нас будет мысль какая-то, если мы можем, сможем творить, допустим, солнечную мысль, тогда мы от отца начнем получать эти мысли. Так вот, галактическая мысль, если вам приходит в голову, вы сразу можете определить на любой процесс, нужно или не нужно его делать вообще. То есть, делаем, либо не делаем. Галактическая, стоит, не стоит, варианты просчетов. Солнечная вам позволит повыбирать, ну, можно побегать что-то, попробовать, увидел не так. А вот планетарная будет заставлять вас бегать, 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 вы будете, она у вас в голове бегает, вы вместе с ней бегаете. Почему? Ну, потому что на физике главное, на планете, главное, чтобы человек двигался, развивался. Знаете, как у мамы. Вспомните своего ребенка, да? Главное, чтобы детюшечка была накормленная, активно двигалась. А вот там результат не важен какой, главное, чтобы он набирался опыта, развивался. Вот тут не получилось, ничего сделает еще. То есть для планеты важно, чтобы человечество бегало, двигалось, развивалось, то есть нарабатывало опыт. Соответственно, разные уровни мысли. Поэтому, смотрите, если мы сможем с вами, получим возможность, или как, переключимся на антропный принцип созидания мысли метагалактически, то мы, все, что мы подумали, сразу же будет реализовываться в материи. Какое нам лучше? Как вам больше нравится? Хотите, чтобы... А, солнечная мысль, что-то я так, видите, пересказываю. Как-то мы до галактической... Вот у нас это больше... Ага, группа готова на солнечную мысль. Дальше как-то не очень мы это... Галактическая мысль, допустим, подумали, произойдет где-то, может быть, через ну, несколько лет. Ну, года три, допустим, да? Солнечная мысль подумали... А, наоборот... Планетарная мысль подумали, лет через 10 может сбудется. Да? Там. Солнечная мысль подумали, ну, года через 3 произойдет, да? Галактическую мысль. То же самое сложили, допустим, галактическим способом, да? Может, через год произойдет, а может быть, через месяц. А если метагалактически, в зависимости от силы мысли, да, может и на следующий день произойти, может и сразу случится. Вот. То есть вот разница в концентрации силы мысли позволяет управлять материей. Вот почему именно так? Кстати, из метагалактики мыслью, да, мы слиты с метагалактикой, да, с ее материей, естественно, проще, легче. Ну что, опять же, вот сопоставляя капля, летящая в метагалактике, естественно, мысль будет легко управлять той материей, которая здесь развернута. Знаете, как... Может быть, не совсем здесь такая мысль, но пример такой интересный. Мы, ладно, в другой раз его приведу, немножко к другому. Вот, так вот, смотрите. Вот наша мысль теперь будет строиться в объеме. А, будет. Что нужно сделать, чтобы мы научились или включились в процесс вот такой ментализации? То есть реально мы можем что сделать? Мы можем выйти к отцу, да, и попросить нас переключить с антропного принципа планеты, да, на антропный принцип галактики, Солнечной системы, галактики, метагалактики. Только тогда у нас начнется формирование или возможность формирования разных типов мысли. Это не значит, что мы сразу же начнем думать метагалактически, но получим возможность по-разному видеть или развивать свою мысль. То есть нам все равно придется заниматься развитием ментальности, развитием мысли, самим процессом. Как это можно, смотрите, по какому принципу это можно сделать? То есть, опять же, вспоминая вспоминая еще один закон науки. Каким законом науки мы можем это исполнить? То есть, в принципе, все, что мы делаем в синтезе, мы исходим из, базируясь, используя уже и в том числе научные законы. Какой вы можете предложить способ переключения, чтобы мы начали по подобию соответствовать метагалактически мыслям? Именно с точки зрения науки. Мы уже разбирали с вами такое, вспоминали. Микро- и макрокосмос. Помните, да, это философия русского космизма. То есть, смотрите, когда мы, наш, мы как микрокосмос, да, внутри нас, вот помните, да, между атомами и ядрами молекул, большое расстояние. Причем по научным данным, оно гораздо больше, чем расстояние между планетами. То есть, если взять нашу молекулу человека с ядром и электронами, да, это наш микрокосмос. А если взять Солнечную систему с планетой вокруг них, с планетами вокруг Солнца, да, это будет молекула макрокосмоса. Ну так, по аналогии. И если мы сможем переключиться, вот перейти из микро нашего космоса в макрокосмос, то есть перестроить свои молекулы на макрокосмос Солнечной системы, галактики, метагалактики, мы сможем переключиться вот этим антропным принципом. То есть мы станем как по подобию той материи, которую созидает галактика, Солнечная система, метагалактика. То есть вот я понимаю, что может быть несколько сложно, но тем не менее мы опыт, говорю, такое тоже делали. То есть это не первый такое действие, это уже опробовано, если можно сказать, на других, да, и понятно, что отдается людям только тогда, когда уже пройдено кем-то другим. То есть опробовано и реально работает. Вот. С другой стороны, вот могу так сказать, мы с вами потом еще пойдем чуть дальше, если вы слышали, что у нас... Ладно, пока. Нет. Значит, сейчас мы с вами выйдем к отцу и попросим переключить нас из антропного принципа созидания мысли планетарной только, антропный принцип галактический, солнечный, галактический, метагалактический. И еще попросим, вот смотрите, вернемся к тому, что, помните, мы начинали с позиции наблюдателя. То есть она начинается с того, с чем мы слиты, что в нас слито, да, и с кем мы сливаемся. То есть, если мы с вами, переключаясь на антропный принцип, да, станем в позицию наблюдателя из планетарного, то есть у нас позиция наблюдателя может быть планетарная, мы будем по-другому все видеть, соответственно, да, управлять материей, результаты наших действий будут зависеть от позиции наблюдателя планетарной. Если мы смотрим планетарно, управлять материей. А, так, смотрите. Если у нас планетарная позиция наблюдателя, нам проще будет решать вопросы в нашем городе. Причем, я имею в виду, смотрите. Вот смотрите. Одних, ну как это сказать, отзвук пошел, они город воспринимают как часть среды своей обитания. А другим все равно, подумаешь, год. Хорошо, по-другому скажу. Если у вас позиция планетарного наблюдателя, вам будет проще решить проблемы вашего дома, где вы живете. Еще проще, согласна. Да? Дальше. Если мы с вами попросим у отца позицию наблюдателя солнечную, иногда и это нужно, чтобы уметь видеть солнечной системой, как разворачивается. То есть, ну, нужно будет, потому что рост нужен постепенный, не все готовы перескочить. Знаете как, не все выходили в Атму и в Будде в прошлую эпоху, согласитесь, правильно? Вот. соответственно, если у нас будет позиция наблюдателя галактическая, нам проще будет уже в том числе развивать, знаете, как в перспективе, знаете, так скажу, вот мы сейчас с вами большей частью воспринимаем, что мы проходим для себя, для своего развития. Да? Вот помните, шестая раса – это эпоха служащих. Я понимаю, что многим непонятно, что это, кому это я тут служу, а вот всем. И получается, что если мы с вами получаем возможность позиции наблюдателя галактическую в том числе, от нас начнет эманироваться, как естество жизни, принцип такой. Опять же, если мы будем продолжать развиваться в этом. Может быть, наши мысли, которые мы сможем развернуть, о том, мы с вами же думаем о метагалактике, там о галактике, поймает какой-нибудь развитый ученый или космонавт там будущий, да, какие-то конструкторы. И человечеству будет проще складывать мысли на эту тему. Я вот хотела бы вам это показать, что бы мы с вами ни делали якобы для себя только, помните, включается, опять же, старый закон. Смог один, смогут все остальные. Поэтому здесь как раз и включается вопрос служения. Ну, вот мы к нему еще вернемся. Вот. Соответственно, от позиции наблюдателя будет и возможность наша развития материи и управления, в том числе, под климатических условий. Хотите, интересный момент такой скажу? А, чуть попозже скажу, ладно, Владыка не дает пока сейчас. Вот, так вот, к чему я хотела. Мы идем к Отцу и просим у Него возможности нам сложить новую позицию наблюдателя и переключить нас на новый антропный принцип. Но хотелось бы напомнить, давайте так, мы выходим к Отцу, мы у Него просим. А как мы это берем? Чем мы это берем? Ну, чтобы не было такого, что мы отца попросили, вернулись. Знаете как? Это... Вот вы меня попросили, я вам даю. Не берете. Ну, ладно. Пусть полежит. Возьмете потом в следующий раз, когда будете готовы. Вот то же самое в зале у отца происходит. Чем мы у отца берем то, что нам, то, что мы попросили? Знаете как? Просящему дается, все знают, да? Отец дает, если мы попросили. Отец дает, вопрос другой. А мы берем? Да. Чем берем?
Разворачиваем
телом. Телом берем. Как телом берем?
Через хум.
Через хум. Ну вот возьми у меня из хум.
Проникаем с эманациями.
Эманациями. Ну хорошо, вот я сейчас вам эманирую платьем своим. Вы его возьмете? Не налезет. Так вы еще ну, вот включайтесь, включайтесь. Как мы берем? Это самое простое. Вы знаете, как надо брать, вы знаете.
Наверное, сердцем. Если мы просим от сердца. То
так, сердцем. Берем. Сердце как? Вытаскивается, и оно берет. Чем огнем созидания?
Нет.
Созидание? А?
Компактом огня берем.
Как мы его берем? Он висит, компакт огня, а как мы его берем?
Я не могу.
Ну,
не принимаем, наверное.
Как? Чем?
Силами.
Силы. Берите. Душа, выходи, бери.
Может, либо
мысль вылазь, берем.
Впитываем.
Смотрите, как мы берем что-либо на физике?
Руками.
А мы к Отцу выходим каким телом? Огненным телом. Ну, или тонким. У кого какое есть понятие? Огненное тело, да? Мы его называем синтез тела. А у него руки есть?
Есть.
А зачем нам у огненного тела руки? В карманах держать, да? Форму щупать, себя щупать. Но не брать у Отца, да? Не думали так. Вот видите, как вот... Это тоже мысль. Так вот, чтобы взять у отца, да, понятно, мы не всегда говорим, что мы берем в руки, да, и там показываем. Мы с вами говорили, что мы впитываем, это разворачиваемся. Но, смотрите, огненное тело принимает от отца тот заряд, прям вот в руки, который дает отец, вот чтобы мы не стяжали. И потом это тело, впитывая в себя через руки в том числе, да, приходя в это физическое тело, оно привносит это сюда. Вот, и когда в нас этот заряд в физическом теле зафиксировался, вот тогда он начинает эманировать, и по подобию этого заряда начинают притягиваться условия. Вы видели? То есть, в принципе, вот у отца нужно точно так же просить и принимать это, брать. То есть надо не забывать брать у отца то, что он нам дает. А то так и получается. У отца там зал большой, вы пришли, попросили и ушли. Ну, отец, он же обратно не заберет, он кого-то догоняет еще. Знаете как, даст, он догонит, еще раз даст, и даст, он вам и дает, а вы все не берете, и кричите, ой, за что мне такое?
Но мы же проживаем, что мы...
Проживать, опять же, телом надо.
Ну,
то тело должно ручками работать и ножками. Чтобы вы видели, что вот не хумыдюрем, не еще чем-то. Еще один моментик, смотрите. 22 аркана, или 22 вида духа, да? Мы с вами, чтобы включиться в полноту этого, у нас с вами даже, смотрите, у нас 20 пальцев, да?
Да.
А где, что еще мы можем взять? Два, чтобы у нас полнота сложилась.
Глазами тоже два.
Глазами. Хорошо, ушами. Два. Еще что два можно. То есть должно быть, смотрите, должно быть, ну как бы парное, да, чтобы вот дао, во, классно. Вот это самый лучший вариант. Да? Когда мы просим, вот увидите, вот если мы с вами настроились на то, что мы в полноте духа, в любом стяжании теперь будем воспринимать, не только телесно, да, вот мы телесно, вот это была у нас такая вот иногда методика, когда мы прям просчитывали, у нас части фиксировались на теле. Ну, кто занимается давно, тот знает, прям где какая часть там. Образ, сословаться. Вот. Ну, сейчас не делали же, тут чуть передвинулось. Так вот, если мы будем фиксироваться, что не только тело мы берем, но и двумя полушариями, да, а не просто глазами и ушами, то заряд, который даст отец в наше огненное тело, пойдет именно на то, что мы с вами зафиксируем. То есть, представляете, мозги сразу зарядятся тем зарядом отца. Как левая, правая половинка. Да? Или это заряд ушами, да? Или заряд глазами. Ну, заряд глазами тоже, в общем-то, неплохо. Может быть, увидишь что-то. Но лучше все-таки мозг развивать, да? Потому что мозг все-таки... Кстати, вот по аналогии семиплановости предыдущей эпохи, сколько у нас мозг обрабатывает одновременно бит информации?
Семь.
Ну, сейчас до 8 где-то вот доходит у развитых, развитых мозгов, развитых людей. А в принципе наша задача дорастить этот объем обработки, одновременной обработки информации чуть выше. Знаете, как ученые, кстати, тоже исследовали, сейчас не помню кто, не помню фамилию, что просчитали, что скорость обработки информации у нас повысится вот к концу, кстати, вот примерно к концу тысячелетия, он говорил, ну вот где-то вот в пределах, не помню, какой, до 20-го примерно года, скорее всего, ну как-то он там просчитывал, развитие мозга, что будет определенный коллапс вызван информационный, потому что объем информации, которая на планете одновременно обновляется там и усваивается, растет в какой-то там геометрической прогрессии, то есть человечество все равно придется делать какой-то рывок, скачок, чтобы эту информацию начинать обрабатывать. Многие у нас теряются уже в объеме информации, мозги не соображают вообще. То есть такое вот бывает. Поэтому вот давайте настроимся так, что мы сейчас у отца будем не только просить и сотворяться в его огне, но и возьмем максимально возможно этот заряд нашего развития. Потому что мозг для нас, ну, на этот синтез очень важен, потому что мышление у нас фиксируется в голове все-таки. Вот. И еще. Нам нужно будет сегодня настраиваться на иерархию, на отца. Пожалуйста, при выходе в зал, ну так, попроще немножко. Я к тому, что не надо там расслабленным быть. Ну и не напрягайтесь, пожалуйста, что это вот отец и что-то такое прям тут сейчас нам вот надо быть серьезным. У нас очень многие, как только выходим в практику, сразу так серьезно так это... Ой, вот вы просто не видите. Иногда смотришь, в каком состоянии люди выходят к отцу. И это ж на лице все видно. И в принципе, если вы вышли, у вас на физике такое же выражение лица, да? Я понимаю, что никто не контролирует. Это хорошо, что вы не, ну, мы, выходя к отцу, мы не контролируем, что у нас на физике тут происходит с физическим телом. А оно как раз перестраивается в то естественное для себя состояние, когда его не контролируют. Знаете такое? Мы себя контролируем, чтобы выглядеть прилично, да? А когда нас не контролируют, наше тело принимает то, какое оно есть на самом деле. Но, с другой стороны, от серьезности такого момента мы перетягиваем эту форму лица на то огненное тело и также выходим к владыкам в таком вот устремлении, владыки там. И знаете что, и владыки ведь по закону зеркала обязательно нас отражают. То есть если мы напряженно будем к ним выходить, знаете как, усилие это не всегда напряжение, да? То владыки тоже на нас напрягаются и также напряженно нам все это дают. Поэтому здесь нужно обязательно, знаете как, есть такое понятие, позиция или состояние недеяния, но при этом активности. То есть готовность в любой момент что-то сразу же исполнить, но при этом не напряженность, а вот расслабленное состояние, но готовое к исполнению. Вот это нужно попробовать сложить, добиться такого состояния, чтобы тогда проще, знаете, как расслабьтесь, получайте удовольствие. Но при этом обязательно участвуйте в этом процессе. И опять же, напоминаю, что даже если мы в команде с вами выходим, и ведущий просит что-то за всех, неплохо было бы, чтобы каждый, участвуя в этом процессе, тоже просил, ну, там, я тоже прошу, то есть не вслух только, ладно, чтобы не мешать остальным просить. Вот. Если будут длительные паузы, опять же сразу предупреждаю, это значит, что входит определенный объем огня, то есть это долго может входить, не всегда наша физика уже готова к восприятию других материй. Мы постепенно переключаемся на... В данном случае вот принцип у нас материи может сработать. Вот. И бывают моменты, когда есть паузы специально, чтобы вы могли обратиться к отцу с какой-то просьбой. Ну, пока идет процесс творения для всех, вы можете индивидуально что-то еще попросить у отца. Но опять же, не забывайте, просить нужно в рамках ваших возможностей, потому что иногда бывает просят намного больше, чем могут усвоить или вынести, и начинаются проблемы всякие определенные. Вот, поэтому так, легко, свободно, ну, иерархично, адекватно, да, с уважением идем к отцу. Так, настраиваемся. Погружаемся в хум. Это центр груди, в центр себя, можно сказать. Возжигаемся всем накопленным огнем и синтезом. Кто уже не первый раз, кто новенький, первый раз пришел, возжигаемся всем светом, духом, энергией. И огнем, в том числе, в пятой расе был огонь. Концентрируем это все собой, проникаясь и возжигаясь. Физически собою. Концентрируя в центр груди, в хум. И возжигаясь всем накопленностью души, сердца, разума, тонкого, огненного тела, у кого что есть, или, кто уже не первый раз, 128-рицей, частностей, поражение изначального чтящего отца. И, концентрируя все в ум, направляем весь огонь изначальным владыкам Кутхуми Фаинь, синтезируя с ними, проникаясь их огнем физически собою, заполняясь их огнем. Мы переходим по их огню в зал управления синтезом изначального дома, изначального штающего отца, 96-ю высшую проявленность единого проявления, и развертываемся пред изначальными владыками Кутхуми Фаинь в зале, становясь цельно, синтез физически, командно собою, возжигаясь, проникаясь средой зала. Это новый для нас зал, это зал единого проявления. Вот представьте, что мы вдыхаем среду зала. Ну, не совсем только вдыхаем, но тем не менее встраиваемся в среду этого зала. И синтезируем с хум изначальных владык Кутхуми Фаинь своим хум. Стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца, возжигаясь, преображаясь им. Стяжаем выражение четвертого изначально вышестоящего синтеза изначально вышестоящего отца физически собою. И возжигаясь им, проникаясь телесно, стяжаем форму ведущего четвертого синтеза физически собою. Это огонь, облекающий тело, оформляющийся в виде одежды, легкой, светлой, ученической. В данном случае это форма ведущего четвертый синтез. Форма поможет нам, поможет не растечься огненному телу при концентрации метагалактических сил. Поэтому, глубже возжигаясь, одеваясь в форму ведущего синтез, вы ведете этот синтез с собою этим. И ведете свой синтез этим. И возжигаясь ведущим четвертого синтеза, мы синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фаинь, стяжая и возжигаясь, стяжаем четыре изначального штающих синтеза, изначального штающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление четырех видов позиций наблюдателя: планетарной, солнечной, галактической и метагалактической. И возжигаясь четырьмя синтезами, изначально вышестоящими синтезами изначально вышестоящего отца, просим изначальных владык Кутхуми Фаинь зафиксировать на каждом из нас сферу концентрации изначального дома изначально вышестоящего отца. И развернуть четыре позиции наблюдателя явлением созидания материи планеты Земля, материи Солнечной системы, материи галактики, частью которой является наша Солнечная система и планета. и материи метагалактики в синтезе планеты, Солнечной системы и галактики вместе взятых. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально отцом единого проявления, направляя ему весь наш стяженный огонь, дух, свет, энергию, огонь и синтез изначальных владык Кутхоми Фаинь. И возжигаясь, проникаясь огнем изначального Отца, единого проявления, мы переходим в зал изначального Отца, единого проявления, в 128-ю вышестоящую проявленность единого проявления, становясь пред изначальным Отцом командно, синтез физически собою. И развертываясь пред изначальным Отцом единого проявления, мы синтезируемся с Хум изначального Отца, стяжаем изначальный синтез позиции планетарного наблюдателя изначально вышестоящего Отца. И возжигаясь, преображаясь им, стяжаем антропный принцип синтеза планетарного каждому из нас и синтез у нас с собою. И возжигаясь, преображаемся им. И возжигаясь, фиксируем планетарное антропное сотворение каждым из нас физически, преображаясь им. Далее синтезируемся с Хум изначального Отца единого проявления, стяжаем изначальный синтез позиции солнечного наблюдателя, изначального вышестоящего Отца, солнечной системы. И возжигаясь, преображаясь им, синтезируемся с Хум изначального Отца и стяжаем антропный принцип солнечной системы, созидающий каждого из нас и синтез нас с собою. И возжигаясь, преображаемся им. Развертывая физическую концентрацию сферы солнечной системы, сферы Дома Отца Солнечной системы, фиксирующегося на нас в развитии и реализации позиции наблюдателя Солнечной системы, физически собою. И возжигаемся этим. Далее синтезируемся с Хум изначального Отца единого проявления и стяжаем изначальный синтез позиции наблюдателя галактики изначального вышестоящего Отца. И возжигаясь ею, преображаясь ею, мы синтезируемся с Хум изначального Отца и стяжаем антропный принцип сотворения галактики каждому из нас и синтезу нас с собою. И возжигаясь, преображаясь им, просим сконцентрировать физически сферу галактики нашего существования на физической реализации тела в целом каждого из нас, в реализации галактичности пути нашего, выражения физически собою. И возжигаемся этим. И возжигаясь этим, синтезируемся с изначальным Отцом единого проявления. Синтезируя с его хум, стяжаем изначальный синтез метагалактической позиции наблюдателя изначального считающего Отца каждому из нас и синтез у нас. И возжигаясь ею, преображаясь ею, мы синтезируемся с изначальным Отцом и стяжаем антропный принцип сотворения метагалактически изначально вышестоящим Отцом каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы просим изначального Отца единого проявления сконцентрировать метагалактическую сферу бытия изначального вышестоящего Отца, изначального дома изначального вышестоящего Отца метагалактики на каждом из нас. И возжигаясь этим, просим перевести развитие каждого из нас из планетарного в метагалактическое осуществление и развернуть метагалактический путь осуществлением любых выражений каждому из нас и синтезу нас физически собою. И синтезируя с хум изначального Отца единого проявления, стяжаем изначальный синтез метагалактической антропной реализации явлением позиции наблюдателя и антропного сотворения метагалактикой изначального стоящего Отца каждым из нас и синтезом нас. С переводом активации каждого из нас на метагалактическое развитие изначальным домом изначального считающего Отца физически собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим, развертывая концентрацию метагалактики, смену позиции наблюдателя и сотворение метагалактически изначально вышестоящим Отцом каждым из нас, возжигаясь изначальным синтезом изначального ждущего Отца, преображаемся им. И синтезируя с изначальным Отцом единого проявления, стяжаем развитие и выражение человека метагалактики в явлении многоприсутственной, метагалактически проявленной реализации каждого из нас и синтез нас в преодолении человека планеты, Солнечной системы и галактики каждым из нас и синтезом нас с собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим изначального Отца единого проявления, изначальных владык Кутхуми Фаин, возвращаемся в физическое присутствие и эманируем, развертывая собой все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального ждущего Отца. Вот в этих эманациях укрепляется ваша позиция человека метагалактики и наблюдение метагалактического. Каждой клеточкой тела, каждым атомом, ядром развертываем эманацию. Являя и фиксируя собою позицию наблюдателя, человека метагалактики и антропный принцип сотворения метагалактически в синтезе планеты, Солнечной системы, галактики, вместе взятых. Эманируем все стяженное, возожженное в дом изначального ждущего Отца 92-го проявления Краснодар с филиалами. Вот сейчас попробуйте развернуть силу и мощь эманации, охватывая всю планету, потому что сфера Дива находится вокруг планеты. И эманируем в изначальный дом изначального ждущего Отца каждого из нас, сферу вокруг нас, каждого, фиксируя новую позицию наблюдателя, новый антропный принцип и возжигаясь, преображаясь, этим выходим из практики. Аминь. Ну вот, значит, не знаю, как вы проживали, что было При каждом стяжании антропного принципа мы стяжаем с вами концентрацию сферы на каждого из нас. То есть представьте, что такое антропный принцип, да, это когда вот сфера Вселенной, допустим, концентрируется на планету. То, что мы проходили, то, что было, да? Вселенная созидает планету. А теперь мы с вами стяжали антропный принцип на каждого из нас. То есть каждый из нас, вот представьте, на каждого, кто здесь сидит, физически сконцентрировалась сфера дома отца планеты. Начинает созидать индивидуально каждого условиями, тем, что мы стяжали. И концентрировались это... Сначала мы с вами попросили владыку Тхумифэнь сконцентрировать сферу идива, то есть изначального дома, изначального стоящего отца, на каждого из нас, чтобы в условиях дома происходило это творение. Вот. Потом сфера дома отца планеты на нас сконцентрировалась, чтобы созидать и развивать у нас позицию наблюдателя планеты. Потом мы концентрировали, попросили отца сконцентрировать сферу солнечной, дома отца солнечной системы. То есть понятно, что это разные выражения отца. Да? И то же самое будет концентрировать на нас сейчас солнечная система позицию наблюдателя. То есть, понимаете, созидаться будет каждый индивидуально, так скажем, со своими особенностями, со своими записями. А не так, как было созидание в прошлую эпоху, то есть коллективного. Да? Ну и, соответственно, сфера галактики на нас также сконцентрировалась. Самое сложное было сфера метагалактики, как антропный принцип. Несмотря на то, что мы с вами уже выходили в метагалактику и в универсум, да, но это мы ходили, как бы за... обучались туда, выходили к отцу, чтобы насыщаться этим огнем. А сейчас фактически произошел несколько другой процесс, когда материально на нас сфокусировалась сфера метагалактики и начнет созидать нас материей метагалактики. Это иной несколько принцип. То есть мы все время шли принципом отца, выходили к отцу, брали новое, приносили сюда. Сейчас еще дополнительно включился принцип, когда нас материально, то есть нашу материю, увидите как, нашу материю, материю нашего тела, понятно так, да, созидает не только планета. При этом, знаете как, можно было прожить концентрацию, когда даже концентрация солнечной системы, когда была на нас, мозг очень четко реагирует на солнечный огонь. Вот мы не зря о мозге говорили, если вы проживали, то прям вот фиксация шла, он не горел там, зажигался, но вот шла фиксация на мозг. Почему? Опыт в пятой расе уже был у человечества, когда йоги дышали праной. Знаете, да? То есть вот умение, то есть при особой концентрации подготовки человека, определенного, не всех, конечно, можно входить вот в это состояние, когда только так, знаете, это не солнечное питание. Не надо путать дыхание праной и концентрацию солнечной материи. Вопрос в том, что сама прана, она находилась на манасе. То есть сейчас... вот эта массовость йогов, движение йогов, когда дышат праной, находясь, извините, в парках рядом с машинами, это не есть дыхание праны. Это совсем не та в чистоте практика, которая была первоначально создана. То есть на самом деле праной дышится именно на ментале, на манасе. Это субстанция некая такая, это не воздух в том числе. Вот. То есть йоги могли при особой высокой там степени подготовки не питаться продуктами планеты, да, а напрямую вычленять как бы именно прану солнечной энергии, вот если брать. Вот, это не, опять же повторюсь, это не то, что сейчас вот считают солнцеедение, знаете как, солнечное питание, что такое? Я ем солнце, нельзя его съесть, в общем-то, по большому счету. С другой стороны, могу так сказать, если наше тело строится из материи этой планеты, первоначально, да, тут как биоматерия, да, то микроэлементы, которыми строится наше тело, оно все-таки состоит из микроэлементов, так сказать, материи, планеты, а не Солнца. То есть мы не солнечные жители, мы жители планеты. Поэтому, если возвращаться к питанию, то принимать в пищу для расщепления и получения микроэлементов поддержания тела необходимо разнообразную. Ну, мы с вами разбирали момент по царствам, да? Когда многие люди заявляют, что мясо нельзя есть, потому что там, я не знаю почему, честно говоря, давно это проходило, уже, можно сказать, преодолела и особо не задумывалась. Но, знаете, еще Будда говорил, что если бы не едание мяса, все бы попадали в царство, можно было достигнуть Царства Небесного, то коровы и лошади уже давно были бы там. То есть здесь аспект несколько другой. Причем, знаете, как, с одной стороны, йоги говорят правильно, то есть то, что ты ешь, да? Но вопрос, если мы питаемся только растительной пищей, значит, мы вообще растения. Ну, так, для ментала это тоже важно. Мы постепенно перейдем, почему именно так. Вот. Но, знаете как, существует некое такое преодоление, перестройки. Вот почему мы все время с вами перед практикой проскакивали галактику, да, то есть больше все-таки фиксировался наш принцип ментальности на солнечности, да, вот, видели, потому что для большинства галактика, вернее, для большинства метагалактика воспринимается как галактика. То есть вот позиция, мы не можем воспринять до конца, переключиться, что метагалактика это синтез многих галактик, а он для нас Вселенная, вот принцип метагалактики на вселенскость больше как бы был специфичен, потому что для нас, ну, как мы воспринимали, Солнечная система – часть галактики. Все, дальше мы не могли выходить. Так, это просто в практике так вот прозвучало, но давайте по-другому посмотрим. Мы с вами, помните, фиксировали, такую, рассматривали схему, когда у нас была планета, дальше Солнечная система, галактика и метагалактика. Так вот, смотрите, когда мы... Почему у нас вот именно фиксация здесь вот шла больше? Как бы метагалактика не очень звучит пока еще в нашем восприятии. Мы с вами выходили, как вместе со всей планетой выходили строиться, да? Где планета, Солнечная система и галактика выражала Троицу, когда мать была за планету, да, Солнечная система, помним, да, у нас Сын был Солнечный, Иисус выражал Сына Солнечного, и галактически это для нас был, ну, как вершина галактики, это был Отец. То есть Троица, вершина Отца. И поэтому для нас больше восприятие все-таки складывалось отца. Сейчас нам нужно, когда планета перешла в метагалактическое развитие, да, отец становится метагалактикой, и мы фактически развиваемся, наша основная задача развиться в метагалактический принцип. Помните, да, что вот отец все свои принципы действия воли и духа отдал дочери. И у нас получается, что за галактику, ну, отвечает теперь принцип дочери. Но когда мы жили вот в пятую, это вот то, что мы, куда мы выходили, так скажем, первоначальный этап, который для нас развернул Сын метагалактический, не Христос, а Аватар. Помните, мы говорили, что пришел Аватар? Сын метагалактический принес нам новое учение. А вот Троица, из которой мы выходили, Сын Солнечный, то есть Иисус, принес нам тоже в свое время он принес нам новое учение. Но тогда, помните, отец был для нас кем? Вот из этой системы. когда не было сына, до пришествия Иисуса. Отец был солнечной системой. Помните, мы молились? Отец ярило солнце. Ну, мы. Ну, жители. То есть, тогда, получается, когда было понятие «мать планеты» и «отец солнце», это была позиция двойственности или ну, двоичности выражения. То есть, мы из двоицы человечество выходило в троицу. И, в принципе, знаете, как даосизм, да, вот такая вот религия, или как ее назвать, она, в принципе, выражение выражает или отражает двойственность материи, то есть двоичный принцип. Когда есть только мать и отец. Сына, как учение, не было тогда, вот в принципе, да. И было еще развитие планеты, когда у нас только матери планеты поклонялись. Ну, циклы природы, то есть поклонение природе, циклам природы, да, вот от урожая до урожая там вот. То есть, в принципе, это все относилось, когда жили только планетой, не видя даже вот элементарно, не входя в, даже в двоичный принцип выражения. Вот. И исходя из этого, почему мы еще и пошли в метагалактику для... в метагалактику для формирования нашей ментальности. Потому что, в принципе, мыслить солнечно мы учились, изучая и следуя за Христом, хотя, в принципе, материю солнечную мы еще не освоили, но принцип ментальности как таковой солнечной у нас был заложен. Да? Галактическим, здесь, опять же, из-за того, что там были боги, некий какой-то, возможно, принцип, ну, то есть общение с богами у нас какой-то тоже был. Вот, поэтому, чтобы не зацикливаться на галактике, да, вот не подпадать под божественные накопления, вот эти вот, под, не скорее не накопления божественные, а под принцип божественности, когда в нас развивали, с одной стороны, рабское отношение, восприятие, да, или состояние. С другой стороны, у кого-то развивалась гордыня в божественные выражения. Мы решили сразу идти в метагалактику, чтобы не зависать в материи ни планетарной, ни солнечной, ни галактической, а уметь ею управлять свыше. При этом, поскольку мы с вами... сейчас... Что тут еще просили обратить внимание, Владыка Отец, что даже стяжав принцип метагалактики и войдя в него первоначально, недостаточно, чтобы начать жить метагалактикой. То есть нужно переключиться на восприятие метагалактики как таковой. То есть думать или мыслить метагалактикой. Не метагалактически, как каким-то способом, а именно объемом всей метагалактики, чтобы развиваться. Так вот, чтобы... А вот этот антропный принцип, который мы стяжали, и позицию наблюдателя метагалактически, начинает концентрировать на нас все законы метагалактики. То есть мы с вами получили возможность... встраиваться в эти законы. Знаете, как все время хочется подчеркнуть, что получая, стяжая что-то на синтезе, мы получаем как возможность и потенциал войти, разработаться во что-то более глубокое. Это не значит, что мы вот стяжали, в нас это уже есть. Ну, грубо говоря, в нас оно это есть, пользоваться мы этим пока не можем. Наша задача научиться этим применяться. Вот постепенно изучая, как это, да, проходя семинары, или читая, ну, уже читая можно книги там про пройденных семинаров, как, давайте так, кто новое нес на планету? Аватар, правильно. То есть, в принципе, ну, аватар, либо кто развивал его учение, то, что он нес, учителя, владыки, да, то есть иерархия. и определенные подготовленные ученики. Поэтому, знаете как, принцип иерархии, он же сохраняется. Те, кто готов войти в новое, он, помните, был принцип, готов ученик, найдется учитель, да? Вот. Но то, что нас допустили к иерархическим знаниям новой эпохи, вот, то есть сейчас момент такой, когда все открыто, пока еще ничего не закрывают от, так скажем, как раньше говорили, непросвещенного человечества, все свободно. Но опять же, принцип остается весь тот же самый. Мы учимся у более подготовленных. Кто для нас более подготовленный? Владыки, нас ведущие. То есть вопрос, смотрите, что значит открыты возможности для каждого? Это не значит, что вам уже развернули, напечатали и сказали, берите готовые ответы. Развитие в чем заключается? Что каждый ищет ответ на свой вопрос самостоятельно, собирая различные источники. И в принципе получается, если искать только по книгам, которые уже есть, это будет старое, да? Старый способ, старый принцип, старые знания. Новое идет новыми путями. Но выяснять все у владыки, как это не совсем новый, это он и был. Принципы иерархии. Просто для человечества он становится совершенно новым. Потому что человечество по принципу своему, как принцип человека отличается от ученика тем, что человек берет извне готовое, а ученик всегда ищет, ну как мы говорим, внутри. Владыка для нас внутри все-таки находится, потому что он более вышестоящий. Знаете, такое вышестоящее включается нижестоящее как часть. Значит, оно внутри. То есть то, что выше нас, оно внутри нас разворачивается. Ну, по принципу макро-микрокосмос. И если вот переключиться, суметь переключить себя из микрокосмоса на макрокосмос, да, то можно увидеть, с одной стороны, знаете как, есть такое состояние, тоже в йоге, наверное, есть. Когда ты идешь, и внутри себя ты видишь звезды в движении. Космос со звездами. Вот это переключение на макрокосм с собой. То есть здесь не сидишь в позе той же лотоса, да, не еще в какой-то позе. То есть здесь важно быть в движении, и ты видишь, почему? Потому что звезды всегда движутся. И вот это вот состояние переключения, знаете, если вам удастся хотя бы раз это прожить, вы его ни с чем не спутаете. То есть, когда ты идешь, и при этом внутри тебя пространство космоса со звездами. Ну, мы от слова космос уходили несколько лет так старательно, понятие космос, потому что у нас было такое от владык иерархии, что космос это некая пустота. И пустота всегда чем-нибудь заполняется, да, то есть вот мы старались уходить от этого слова, мы больше смотрели на галактику или метагалактику, чтобы уже более так приближаясь к цивилизации метагалактической. То есть цивилизация это все-таки развитость определенных законов. Вот. Поэтому если переключиться из микро в макрокосмос, то общение с владыками будет проще, потому что они живут в макрокосмосе, для нас в макрокосмосе. У них там есть соответствующий другой микро- и макрокосмос. Мы с вами чуть попозже это тоже будем проходить и переключаться, но у нас есть задача чуть дальше пройти. Ну вот, базовое, вот смотрите, исходя из того, что мы фактически преодолевали материю вот 12 планов планеты, плановости, которая нас выводила в галактику. И вот исходя из того, что от тропного принципа, который мы прошли, то есть базовое вообще развитие человека, если вы помните, 12 синтезов, да, человека метагалактики. То есть нужно сознательно переключиться, входя на 12 синтезов, чтобы преодолеть. Знаете, вопрос, мы стяжали вот принцип аж оттуда творения, но опять же, наша материя, биоматерия и вообще не только телесная, а развитие нашего разума, души, то есть всех возможностей шли, перекрывалось вот до пятого плана, дальше было закрыто для большинства. И чтобы преодолеть это, нам нужно выйти за 12-й план. То есть у нас и был принцип, стандарт, что каждый синтез отрабатывает один из планов планеты. Что такое отрабатывает? То есть перерабатывает предыдущие накопления всего плана, всего человечества, внутри перестраивая его. То есть каждый является частью человечества, несет в разной мере отражение всех записей всего человечества. И вот перерабатывая, пересинтезируясь тем самым, мы преодолеваем каждым синтезом определенный план, предыдущий план планеты. И вот базовое развитие — это 12 синтезов, чтобы как раз таки переключение на метагалактику происходит после 12 вот этих видов ядер, в том числе синтеза, да, который мы проходили, по итогам синтеза стяжаем. То есть еще плюс, проходя каждый синтез, мы с вами идем по разным проявлениям. Да? Мы были в метагалактике, в универсуме, в едином. Тем самым мы проходим разные виды материи, накапливая в своем физическом теле разную материальность. Мы с вами, помните, проходили, что это на каждом присутствии есть разные мерности. То есть это тоже разные виды материи, достаточно объемный такой сложный материал. Мы его будем тоже сегодня дорабатывать, потому что у нас движка произошла определенная. Но чтобы переключиться окончательно на метагалактику, плюс еще одно есть такое вот, почему именно так? Вспомните, да, что в физиологии обновление полностью всего организма идет через, в течение, ну, так скажем, 9 месяцев в том числе, да, созревание плода идет 9 месяцев, то есть такое число определенное, поэтому созревание, переключение окончательно на метагалактический принцип, да, происходит, ну, за 12 месяцев это будет насыщение. Но почему? Мы начинаем с вами, то есть от первого синтеза пройдет 9 месяцев, вы сформируетесь постепенно, да, и плюс еще там 4 сверху. То есть фактически, но в полноте, чтобы сложиться, это произойдет после 12-го, допустим, синтеза, через 9 месяцев. Это закон физический, биологический, можно сказать, для нашей планеты. При этом мы продолжаем же жить на планете, мы не уходим в метагалактику окончательно, наше тело продолжает здесь жить. И смотрите, тем, что мы постепенно перестраиваемся в метагалактику и выше, фактически для нас природа или планета остается не только колыбелью, да, ну, представьте, мы выросли уже из колыбельки, да, вот, а просто такое некое обслуживающее организация для нашего, для жизни нашего тела. То есть тепло здесь нам, пища у нас тут. То есть мы живем же здесь, мы не уходим. Задача не уйти в метагалактику, а развернуть метагалактический закон здесь. Планета получается для нас как поставщик, обслуживающий персонал, не совсем корректно звучит, но она поддерживает нашу телесную биологическую жизнь. Хотя при этом мы становимся уже независимы от условий планеты, постепенно взращиваясь. Так вот, объем метагалактики, или так, переключившись из микромира в макромир, мы можем расширить или усилить силу мысли нашей до силы мысли метагалактики. И вот сила мысли позволяет нам менять наше восприятие. То есть вот позиция наблюдателя еще базируется на восприятии нашем. Восприятие, если рассмотреть по слову, это воссоединенное приятие. То есть что ты принимаешь, в чем ты воссоединен. У нас в синтезе было... Правда. Сейчас восприятие оформлено в отдельную часть, то есть часть, которая занимается развитием восприятия каждого из нас. Она у нас 10-я часть, мы еще до нее дойдем. Вот. Так вот, причем восприятие не просто наше, как мы можем воспринимать, а помогает нам сила мысли развить восприятие изначально вышестоящего отца. То есть возрастить свое восприятие до восприятия такого, какое оно у отца есть, потому что мы по образу и подобию отца. Так вот, смотрите, Когда у нас был принцип вот этой троицы, мы начинали с планеты. Выше была Солнечная система, потом галактика. Когда мы переключились, выйдя из планеты как сознательное существо, да, мы переключились на метагалактику, и с точки зрения Отца и метагалактики, планета в метагалактике становится более значимой, чем Солнечная система и галактика, когда там есть определенное развитое существо выражение Отца. То есть как только существо, жители планеты выходят на выражение Отца метагалактического, да, то есть вышли за пределы планеты, центровка перемещается. И у нас, если раньше был на планете какой гелиоцентрический, да, принцип жизни, правильно сказала? То есть вокруг Солнца все вращается, да? То с точки зрения метагалактики, перехода нашей планеты в метагалактику, у нас включается геоцентричный принцип развития в метагалактике. То есть вокруг планеты. Планета, она, ну, по своему строению осталась в Солнечной системе, ничего не сдвинулось никуда. Но принцип звучания или центровки идет теперь не от Солнца, а от планеты, потому что здесь фиксация человека в родителя Отца. И смотрите, когда мы смотрели с планеты сквозь Солнечную систему на галактику, да, что для нас, почему мы смотрели наверх, почему нас это впечатляло с точки зрения материи? Потому что планета входила в Солнечную систему, где было много планет таких же, то есть масса планет была больше по отношению к планете. Но у нас на планете мы все чаще всего воспринимаем количеством или объемом или массой. Да? Вот измеряется. Что у нас лучше, то, чего больше. Это принцип планетарности такой. И когда мы смотрели на галактическую, вот на галактику, в принципе, там из-за того, что там был объем материи или объем звезд больше, для нас это казалось выше, то есть ракурс восприятия метагалактического, планетарного. Когда мы переключились на геоцентричный принцип развития, то планета поменялась местами с галактикой. И, соответственно, метагалактика так и осталась. Солнечная система, как Солнце, она осталась на месте, потому что оно все равно дает нам... сейчас, смотрите. Вообразите, видели, да, вот галактику нашу, Солнечная система, вот это, как он, Млечный Путь, да, входит. Это плоскость. И наша планета, она все равно, то есть, вот, находится где-то там внутри, как капля. И, в принципе, вот эта плоскость, она просто, она так и осталась. Ракурс взгляда совершенно другой, поменялся на другую. Солнце при этом осталось как, ну, грубо говоря, обогреватель планеты, так скажем. И масса солнечная, она осталась, и сын солнечный тоже отсюда же. Это все, принцип этот остался. Вот здесь только галактика своей массой за массой переходит в выражение матери. А планета становится выражением дочери. Почему в том числе? Помните, принцип дочери – это действие, это выражение духа, то есть выход во что-то новое. Ну, даже по человеческой жизни. Дочь все время чего-то изучает, куда-то идет, куда-то движется. Эта мама, он начинает опекать уже, создавая среду материальную. Вот. И получается, наша планета начинает восходить принципом дочери в метагалактику. Хотя при этом мать планеты тоже существует. Ну, знаете как, мать планеты при вот этом переходе, она начинает служить у дочери. Это иерархический принцип. Если раньше мать сама занималась планетой, когда, вот помните, у нас не было отца на планете, вот этот век Кали-Юги. Вот. Потом она взаимодействовала с отцом в том числе. Был какой период. А сейчас она перешла в выражение сразу дочери. Сын остался для нас то же самое здесь неизменным. Так вот, смотрите, когда у нас планета жила планами, помните, вот этот вот системы Блаватской, мы всю пятую расу жили планами. Отсюда и план Йета. Это планы отца на нашу планету. Она так и называется, поэтому, потому что планы-то на ней были. Вот. С переходом в метагалактику мы с вами изучали, что все планы перешли в присутствие, потому что метагалактики планета и метагалактика развиваются присутствиями. Сейчас. Метагалактика развивается присутствиями. Поэтому планы, как часть, вошли в присутственное выражение. Но тогда, смотрите, планета начинает развиваться мирами. Помните, у нас есть такое понятие, всем миром помолимся, да? Наш мир. Разные выражения. То есть здесь на планете мы начинаем развиваться мировым восприятием или мирами. И мы с вами, помните, изучали, что есть миры. Вот и, в принципе, они здесь были, физически тонкий огненный мир. То есть этот принцип остается на планете. У нас также остается и физический мир, и тонкий, и огненный мир. И теперь еще изначально есть. Дальше солнечная. Тогда смотрите, солнечная система развивается каким восприятием? Если убрать, вот смотрите, мы солнце нам что дает? Ну, кроме тепла, свет, да? Мы видим, потому что как, даже по науке мы видим отраженным светом от предметов, да, вот наш глаз видит. А представьте, если убрать солнечный свет, мы будем друг друга видеть? Не будем. То есть реально воспринимать мы не сможем, да, вот ту реальность, которая вокруг нас есть. Так вот, солнечная система как раз-таки развивается с таким восприятием, как реальность. Или реальная, или реальностная. То есть, принцип солнечности – это реальность. Даже вот если мы с вами стяжали принцип мысли солнечной, да, антропный принцип солнечной, значит, мы будем реально мыслить в том числе. Вот, кстати, а вот теперь метагалактика.
Галактика, простите.
Значит, это восприятие, в принципе, из метагалактики разворачивается. Но галактика, как первое для нас восприятие, развивается капельно. То есть даже по снимкам НАСА, да, наша планета – это капля, летящая в море, капельное восприятие. Плюс, почему еще капельное? Смотрите, помните, наш организм состоит на 70% из воды. Это тоже капли некие, да? Можно при этом мы каплями воспринимаем или можем передавать информацию. Знаете, что слюна, допустим, передает больше информации, чем... В общем, больше можно считать человека по анализу просто слюны. Тоже капельное восприятие. Для того, чтобы мы могли видеть, если не было бы капли, да, наши глаза должны все время быть влажными. Это тоже капельное восприятие. То есть вот восприятие, это не восприятие каплями или капель. Это вот принцип восприятия, да? Если вообразить наши клетки физического тела, их тоже можно увидеть как капли. Понятно, что они вот ограничены этой оболочкой, но тоже можно увидеть как капельное восприятие. Так вот, когда мы перестроились из нашего, пройдя вот эти все восприятия на присутственное, то есть мы с вами уже который раз проходим присутственное восприятие, да, изучаем присутствие. То есть в метагалактике без восприятия присутственного будет очень сложно понимать, что там происходит. То есть нам нужно уйти от плановости в присутственность. Но когда вышли за пределы метагалактики, оказалось, то есть, смотрите, ну, за метагалактикой существует более высокая организация, мы уже с вами разбирали, это универсум, да, в который входит... Кто-то знает. Помните, да? В метагалактику. Метагалактика у нас там 32 присутствия. да, материальных. Но метагалактика – это синтез многих галактик. Галактики, которые светом своих звезд формируют присутствие метагалактики. А универсум – это туда входит в синтезе многих галактик. И вот в универсуме у нас идет конкретное восприятие или проявленностное. Сейчас объясню, ну пока мы вот так его. Или проявленностное. Вот мы с вами, помните, мы в метагалактике ходили по присутствиям, да, вот к отцу и в управление синтеза. А в универсумом едином, то есть все, что выше метагалактики, мы ходим в проявленности. Там иное восприятие, более масштабное, глубокое, но универсум имеет такую особенность. Он конкретизирует все, что в нас есть. То есть, знаете как, когда вот выходили мы за пределы метагалактики, попали в универсум. А в метагалактике для нас отец сказал, что есть 32 присутствия материальных. Мы с вами уже проходили, что их есть материальные 32, есть 32 огненных. Когда задались вопросом, почему 32 именно присутствия, то есть решили пойти, освоив их, пойти дальше. Когда вышли в универсум, оказалось, что наша метагалактика является частью универсума. И в универсуме как раз таки находятся 32 метагалактики, как материя. Мы сейчас идем по материи, а не, ну, кто помнит предыдущую схему, да, на прошлых синтезах мы там большими такими объемами шли. В данном случае по материи мы пойдем. Вот. Так вот, оказалось, что метагалактика имеет такую особенность отражения всех остальных метагалактик собою именно вот в этих 32 присутствиях. Именно поэтому 32 присутствия в метагалактике. То есть, увидьте, пожалуйста, такую взаимосвязь. Вот помните схема «все во всем» мы универсальный принцип разбирали на прошлом синтезе. То есть, в универсуме все 32 вида метагалактик, но каждая метагалактика, ну, берем наши, допустим, да, вот не берем за другие, она отражает в своих присутствиях все 32 вида других метагалактик, входящих в универсум. Увидели, да? Вот. В универсуме, оказалось, есть еще развитые метагалактики, в которых есть цивилизация. И когда вышли туда, попросили нас развивать в универсуме, на что универсум сказал, я не буду вас развивать. Ну, это я так более очеловечно говорю, потому что там есть и другие цивилизации, более развитые, чем наша небольшая, так скажем, цивилизация по времени развития, вот по возрасту, если можно так сказать. Там была цивилизация, которая развивалась миллионы лет, в общем, больше, чем наша. У них тип тела практически такой же, как у нас. Единственное, что у них есть небольшие отличия, но у них голубого цвета кожа. То есть оттенок имеют голубой. Вот. Тоже, ну, в принципе, похожие телесно, вот по подобию есть. Но у них достаточно древняя, развитая цивилизация. И когда мы вышли к отцу, наравне с этой цивилизацией попросили... В общем, эта цивилизация сказала, что вы тут маленькие еще, нечего вам лезть развиваться. В общем, усиленно нас не пускала дальше. Вот, на что, знаете как, вышли к отцу, попросили, сказали, что отец есть такой, да, просящему дается. Пожалуйста, мы понимаем, что мы здесь мало развиты, но в чем была разница? Первый план, который принес нам аватар синтеза, помните, да? Это была задача выйти из троичности в четверичность планеты. А метагалактика на тот момент была восьмерична. В универсуме, соответственно, было 16 лица. Для нас, то есть для нашего восприятия отца. Но когда мы освоили метагалактические присутствия, все 32, мы смогли развернуть и вместить на планету, то есть освоением, чтобы планета была восьмеричная, метагалактика шестнадцатиричная, универсум 32-ричен. И когда мы вошли в это и стяжали у отца, знаете, как сначала мы выходим и стяжаем возможность, а потом ее разрабатываем здесь физически. Когда сумели команда выйти в универсум, стяжать 32 рицу универсума первый раз, для всего, ну, помните, по принципу один смог, все остальные смогут, то есть человечество приняло, признано было, что оно может развиваться 32 лично, 32 частно, тогда и для нас отец был 32 частен. Вот так вот, выйдя к отцу в универсуме, оказалось, что развитая цивилизация имела всего 16 частей. А мы такие маленькие, неразвитые, только-только вышли в метагалактику, уже у нас было отцом дадено нам 32 части. Соответственно, вот этот вот, знаете, конфликт непонимания и интересов не позволял нам выйти в универсум до конца, то есть начать его осваивать. У нас был достаточно долгий период, когда нам запрещали выходить в универсум. Вот кто давно служит, тот помнит. Так вот, выйдя к отцу, попросили у отца возможность, что, ну вот мы, как это, папа, мы такие маленькие, нас вот эти вот не дают развиваться. Но у нас 32 части, можно мы пойдем в единое, ну, чтобы не мешать им развиваться, а мы, нам есть возможность идти дальше. Так вот, отец разрешил нам это сделать. То есть мы на тот момент еще стяжали возможность выхода в единое проявление. И тем самым, знаете, как, сделав такой скачок некий эволюционный, когда мы очень долго, опять же, выходили в метагалактику, потом шли в единое, и из единого мы фактически привносили сюда, в планету, в физическое выражение, возможность развиваться дальше. У нас единое было 64-ричным на тот момент. В итоге такой был достигнут консенсус, да, что и, как говорится, и волки целые, да, и овцы, наоборот, и овцы сытые, и волки целые. В данном случае волки это не мы, вот мы, потому что со своим развитием маленькие такие, но тем не менее, выйдя в единое, вот та цивилизация перестала нас доставать. Просто-напросто. То есть такой консенсус. Мы друг друга не трогаем, развиваемся каждый свой. Вопрос был в чем? Вопрос вот конкретизация. В метагалактике у отца существует принцип жертвенности. Если бы та цивилизация сказала, ну хорошо, мы жертвуем все свои опыт развития вот этому человечеству, пусть развивается, отец бы дал им возможность выйти в универсум. Ой, в единое. А поскольку они сказали, как это, мы вот тут, вот мы в универсуме, это наше, мы тут развиваемся, то, в общем-то, они так и остались там развиваться своими 16 частями. Вот. А мы пошли дальше, потому что мы, знаете, как Виталий говорит, мы наглые. Мы просчитываем силой мысли, что по стандартам отца мы можем дойти дальше, выйти дальше. Выходим, просим у отца эту возможность, доказывая опять же отцу, что по стандартам мы это можем исполнить, имеем на это право, отец нам дает. И фактически, почему конфликт прекратился? А, для нас они одна из 32 универсумов. И все. Вот. Так вот, оказывается, почему нас не допускали долго в универсум, пока мы не развились с точки зрения единого проявления? Потому что принцип восприятия и действия универсума – это конкретизация. То есть, когда мы выходили в проявление, вот для нас метагалактика – это было вот присутственное восприятие, мы вот здесь вот варились, это наш дом. Но когда мы попытались выйти в универсум, оно называлось уже проявление, то есть оно проявляло все, что у нас сложено. То есть на тот момент еще мы, помните, не преодолели виды жизни демонские, ангельские, божественные, да? То есть мы только с ними боролись еще за человеческое выражение. Вот. И на тот момент получалась такая ситуация, когда мы выходил кто-либо в универсум, он тут же проявлялся тем, чем он был по содержанию. Ну, тело-то у нас человеческое, в общем-то, а по содержанию допускалось еще на тот момент различные формы такие. И чаще всего, знаете, то, чем мы выходили, каким мы являлись содержанием для универсума, мы являлись как нижестоящие пищей для тех существ, которые жили в универсуме. Я не веду тут цивилизацию. То есть, ну представьте, у нас пищевая цепочка есть же, да, такая вот у нас есть планктон, там дальше идут рыбы всякие, ну и так далее. То есть для универсума, а помните, универсум это третье проявление, а это стихия третья, воды, да? для универсума мы, выходя туда и оформляясь нечеловеческим подобием таким, являлись просто пищей. Были случаи, когда вот слетались всякие живые существа, всякие универсумные. Чтобы этого не происходило, нам просто запретили выходить в универсум до определенного момента, когда мы будем готовы преодолеть все, что там, ну, чтобы нас не трогали, грубо говоря, да? Да, да, да. Вот тот же самый принцип был, да. Так вот, пока мы в едином, команда служащих не наработала в едином проявлении, так скажу, физичность, да, вот, чтобы мы четко выражали едино, отец и отец мой, да, отец и я едины. Вот пока мы не смогли это сложить, нас в универсум не пускали. Но вы знаете, когда мы физически все-таки смогли развернуть универсум на планете, у нас были, в общем-то, тогда несколько стихийных бедствий, когда было затопление тут. Ну, уже не помните, это хорошо. Вот. Так вот, универсум – конкретное восприятие. Знаете как, что ты конкретно имеешь в виду? Он не развивает, он конкретно. Вот, знаете, даже если ты подумал, ты сделал это. Если там где-то мысль проскочила, какая-то, универсум тут же это все проявляет и показывает. Очень конкретно. Поэтому здесь вот такое вот восприятие. Дальше идет единое. Вот единое как раз-таки проявление. Там развивалось проявленное восприятие. То есть это восприятие, которое помогает нам, вернее, ну, позволяет нам жить проявленно. То есть когда мы с вами дойдем до жизни единым проявлением, ну, у нас есть такие методики, некоторые уже стяжают, как, когда мы станем человеком единым, по подобию в том числе, да, мы сможем воспринимать то, как именно в проявлениях, внутри проявления. То есть это то, что за пределами уже метагалактики. При этом мы с вами сегодня и весь синтез будем выходить в единое именно проявление к отцу и к владыкам, чтобы у нас постепенно начало развиваться проявленное восприятие или восприятие проявлений. То есть я понимаю, что нам еще пока сложно воспринимать присутствие, потому что мы привыкли воспринимать только план планеты, да? А там, ну, по крайней мере, нам дается уже возможность перейти в проявленное восприятие, начать воспринимать проявленную жизнь отца в том числе. То есть вопрос только в том, что мы встраиваемся в новую парадигму жизни шестой расы, новой эпохой. Это вот понятно, что сложно. Почему? Потому что это только начало. Знаете, поверьте на слово, что в начале пятой расы все, что принес Иисус, и даже то, что было до него, было точно так же сложно воспринимаемо и непонятно, чем то, что мы по итогам с вами пятой расы все это уже знаем, воспринимаем, для нас это естественно. То есть это то же самое происходит. Поэтому сейчас нам сложно только потому, что это только начало. Но, знаете, если развиваться сознательно, заниматься усиленно, включаться в это нормально. Все включается в собственное развитие, восприятие. Ну вот у нас много таких, которые, для которых, кстати, проявленное восприятие помогает воспринимать владык. И, знаете, одно из проявленных восприятий, чтобы было понятно, пример приведу не мой, потому что я так, допустим, не видела, ну, может быть, владыки покажут. Виталий приводил пример, когда он выходил в зал к отцу по службе. В зал вышла мать, ну, был, естественно, отец, вышла мать планеты. Она из хум достала нашу планету, вот, развернула ее. Они с отцом решали что-то, то есть показали заодно Виталию, увеличили эту планету, чтобы он видел, что там летают самолеты, процессы какие-то ходят. То есть вот, вот они что-то с отцом порешали, мать с планеты, что-то там не руками, естественно, сделали. Да? Она ввела обратно планету в хум и ушла. То есть с нашей точки зрения головерсума, это можно сказать, что это голограмма. Да, вот мы это можем уже допустить, воспринять, увидеть. Но с точки зрения как раз-таки восприятия, это есть проявленное восприятие. То есть так живут в проявлениях люди. То есть отец, мать тоже люди. Понятно, да? То есть мы постепенно сможем Ну, может быть, часть, частично, может быть, это опыт можно воспринимать как проявленное. Я, может быть, вам рассказывала, когда летела из Москвы на самолете, да, и мне было в тот момент, когда вот этот упал, разбился самолет. Я так 24 года не летала на самолете, думаю, ой, страшно, а еще так трясется. В итоге я вспомнила, что у меня есть тело огненное, да, логическое, я могу его развернуть. Мы находимся на всего лишь присутствии планеты на первом, да, присутствии метагалактики. Встала вот так телом в хум, у меня самолет оказался у меня в хум. Фактически я его, сидя в самолете, держала весь самолет у себя в хум, стоя вот огненным телом на поверхности планеты. Нормально. Знаете, и в итоге получилось очень нормальное восприятие. То есть мы не летели, а я несла самолет. Ну что, а что тут идти, знаете, из Москвы в Краснодар? Вот. Для самолета 2,5 часа, а тут с таким телом огромным, которым мы тоже воспитаем, у нас оно начинает расти. Просто перенесли. Вот такое вот восприятие, ну, чтобы вам было понятно. Ну, не могу вам точно сказать, мне Владыка не подтверждал, что это вот оно и есть, но очень похоже, по крайней мере. Вот, за единым у нас есть всеединое. Всеединое проявление, которое объединяет себя. Или всеединяет. 256 единых, в каждом из которых, вот смотрите, в каждом из которых 128 универсумов, в каждом из которых 32 метагалактики, в каждой из которых 16 галактик. То есть здесь объем материи достаточно большой, чтобы материальное было восприятие. Так вот, смотрите, всеединое здесь занимается явленным восприятием. Вопрос в том, что для нас очень долго всеединая материя являлась вершиной нашего восприятия, то есть восприятия материи. Мы выше материю не воспринимали, мы не воспринимали материю, и вообще для нас она раньше называлась, как нам ее озвучивали, огнематерия, то это смесь огня, который начинает материализоваться. То есть для нас это был полный огонь. Вот. Ну, потому что если вот сейчас вот смотрите, если вот так не брать, то есть помните, мы с вами говорили, что деинтеграл и интеграл, да? Так вот, если мы развиваемся интегрально на планете, помните, вселенскость я вам говорила, то вот это вот больше для нас идет как деинтегральное развитие. Вопрос в чем? Сейчас туда вернемся. Что такое деинтегральное развитие для нас, с точки зрения уже нашей планеты? Помните, слышали, что внутри Солнца есть планета? Напомните мне, не помню. Как она называется? Вулкан. Вспомнила. Вот. Так вот, смотрите, с точки зрения, если когда мы смотрим на Солнце, да, мы видим вот это плазменное состояние, планету мы там не видим. А если мы с точки зрения позицию наблюдателя перенесем на планету вулкан, то для нас Солнце будет вот эти вот отблески, то, что для нас Солнце, просто будет атмосфера. То есть мы не увидим там Солнце. Оно, мы будем как бы внутри него. Это вот деинтегральность, то есть это то, что ниже нас по развитию. Например, деинтегральность можно воспринять как эволюцию минералов в том числе. Вот минеральные эволюции, вот аппаратики наши, они это развитые минералы, минеральное царство, развитие его. Они тоже развиваются в сущности, там взращиваются у них сущности. Неплохие, я имею в виду просто взращивание, которое потом возможно перейти под царством и развиться. Вот. Ну, вот это деинтегральность, вот чтобы вы просто видели. Мы иногда иногда мы упомянуем деинтегральность как некую нижестоящую нас эволюцию планетарную. Так вот, всеединое проявление живет и разворачивается явленным восприятием. То есть, ну самое простое, что это можно сказать, как вот мы говорим, явился, не запылился. Да? Вот чем смог, тем и явился. То есть, по факту. Или наоборот, что являет отец собой до того, как начнет проявляться в материю. Смотрите, если вот это не брать, у нас минимально, помните, восьмерица, мы с вами говорили, это база, в том числе для планеты. то все единое здесь как раз получается, ну, центровка из огня в материю. То есть вот то, что сверху от отца идет, это идет явление минимальное, дальше идет проявление в материю. Ну, такая связочка небольшая. Вот. За всеединым есть пробуддическое, пробудди. И вот здесь вершина для нашего восприятия – изначальность. Или изначальное. То есть фактически это то восприятие, или восприятие из начал отца. То есть это максимально высокое восприятие на данный момент для нас, для человечества, которое развернуто. Это восприятие, ну, у нас изначальный отец, да, изначальные владыки. То есть то, что изначально для нас. То есть пока нам недоступно. Где вот заложены все начала для всех процессов, которые будут разворачиваться. И, в принципе, пробуддическое проявление – это вот проявление шестое по отношению к планете. И до последнего момента, буквально вот до Нового года, для нас было с точки зрения материи вообще недоступно. Ну, вот сейчас мы уже сделали скачок. Это я вам после перерыва расскажу. Мы будем встраиваться на новую перестройку про Будди. Ну, вот это вот 8 основных восприятий. Эти восприятия тоже у нас работают обязательно. То есть они включены. Опять же, если мы берем капельное, мы не сможем многого видеть и воспринимать в том числе. Да? То есть вот эти основные 8 восприятий, которые даны нам отцом для восприятия вообще, окружающего мира, в том числе, но мир, опять же, это только планетарное, знаете, вот окружающий мир для нас понятно, да, вот это только планетарное восприятие. А если окружающего, ну, даже не знаю, пространства, окружающего, ну, мира тоже можно сказать, только он не будет относиться к планете. То есть вообще окружающий, да тут можно все сказать, понимаете, окружающей реальности. Что для нас с вами реально? Вот давайте так, реальность это, вот, чтобы вы видели, как это применяется. Что для нас реальность? Вот мы живем на планете, для нас это реально? Реально. Те, кто живут уже метагалактикой, для нас это реально? Для нас реально. А для тех, кто в нее, допустим, еще не верит или не встроился, для них это нереально. Ну, да, увидели? То есть, вот самое простое восприятие, второе всего лишь. Помните, если вот брать все во всем, смотреть, то второе восприятие, что у нас, какую часть раскрывает? Части. Слово отца. Слово отца. То есть, это жизнь нашу. То есть, если у нас реальное восприятие развито, мы сможем реально вскрыть записи слова отца и реально им жить, и реально его реализовывать, то, что там заложено. Вот настолько важно, в том числе реально, несмотря на то, что это ниже планетарности, как бы, да? Ну и капельно, соответственно, знаете, как камень вода точит, да? Если мы капельно не научимся воспринимать все остальное, то есть, знаете как, сначала мы можем воспринимать по капле, в том числе, ну, понятно, то есть по чуть-чуть, да, как мы говорим, то есть, вот, или на капельку выше стать, и на капельку больше стать, знаете, мы иногда говорим, ну, еще хоть капельку, ну, я не к анекдоту к тому, но тем не менее, то есть, прирост наших каких-то возможностей тоже может начинаться именно вот с капельного восприятия. Да? Чем больше мы с владыками общаемся, не забываем выходить каждый день, да, то хоть на капельку мы становимся ближе к ним по подобию своему. То есть накапливая это там. Кстати, накапливая. Вот владыка сейчас прям показал. Мы как накапливаем огонь? Поэтому называется на капливаем. Накапливаем его в себя. Кап, 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 кап. Вышел, стяжал, вышел, стяжал. Вот то же самое. То есть капельное восприятие тоже должно быть. Вот. Ну, понятно, что присутственное. Присутственное, кстати, смотрите. присутственное восприятие. С одной стороны, можно сказать, что это восприятие присутствия метагалактики, когда мы выходим и видим это, воспринимаем это присутствие. Проблема, допустим, почему многие не видят на присутствие. Вышел, ничего не увидел, да? А вы его у вас восприятие присутственное есть, чтобы его воспринимать. Ну, понятно, что пока нет, мы его не стяжали. Мы его не развивали еще, да? То есть вот теперь он у нас будет. Вот. Потом, с другой стороны, самое обычное, мы вот здесь присутствуем, а бывает, что кто-то вот телом здесь присутствует, а сам где-то в другом месте присутствует. Бывает такое? Да зачастую. Да не только здесь, да в любых выражениях, да? Мыслью присутствует дома. Да, или еще в каком-нибудь другом месте. Вот. Поэтому здесь вот важное развитие восприятия тоже нужно, чтобы мы четко, знаете, как фиксировались там, где мы присутствуем на данный момент. Или присутствовали там, где мы зафиксировались. Вот одно и другое. То есть обязательно, знаете, как, если вы, опять же, вот на примере, как это важно. Мы вышли все в зал к отцу. Бывает такое на практиках? Вроде бы вышел, а сам там не присутствуешь. То есть отвлекли, и ты о чем-то в другом вот сейчас выпал, так скажем, из зала. Ты уже там не присутствуешь. Да? Соответственно, если ты там не присутствуешь, ты в полноте не воспринимаешь, что там происходит. Метагалактику воспринять не получится. Это метагалактический ракурс восприятия. То есть присутственность надо нарабатывать. Учиться, знаете, как присутствовать здесь и сейчас. Вот если вы здесь присутствуете, вы должны быть здесь, сейчас, в четвертом синтезе. Даже не в третьем, это уже будет не иерархично. Можно, в принципе, быть в синтезе, ну, кто, у кого больше подготовка, в синтезе вышестоящих, но ракурсом четвертого синтеза. И уж тем более стараться не присутствовать здесь всеми частями, так скажем, да, всеми своими фибрами, не скажу, не нравится мне. Фибра души похожа на плавники какие-то, на этот, морского, душа морского чудовища. Вот. Тогда у вас будет получаться воспринимать, вот смотрите, восприятие информации. Кому сложно воспринимать то, что говорится? А вы где присутствуете сейчас? Почему бывает, ментальный синтез бывает очень сложен. Почему? А приходится думать. А думать мы не привыкли. Ну, как бы вот у нас, мы привыкли тем объемом работать, который у нас в мысли есть, нам их достаточно вот использовать или применять тот объем мыслей, который уже у нас наработан, это легко. И мы ими вот это тусуем, перетасовываем их, знаете, туда-сюда. А когда нас заставляют выйти на что-то другое, подумать и сложить, вспомните, даже чтобы выучить какой-то предмет, но не зазубрить его, а понять, выучить, нужно напрячь, проанализировать, да? Поэтому, когда тяжело, хочется все время куда-нибудь смыться. Не обязательно физическим телом. Хотя бы из физического тела, ну, там, с ментала, допустим, на астрал выйти. И заснуть благополучно. Ну, на астрале мы же там душою спим, да? Ой, как хорошо. Вот, поэтому... А чтобы нам развить восприятие метагалактики, нам нужно присутствовать, то есть сознательно себя, сознательное тоже сознание будет включаться, то есть стараться присутствовать здесь и сейчас, да, вот в таком моменте. Ну, соответственно, конкретно, то есть если вот так уже не смотреть, мы смотрим вот больше эту часть. Это просто проявление, нам, они нам потом понадобятся. А вот конкретное восприятие, знаете как, для чего оно нам нужно? Мы иногда говорим вот о том, можем ли мы охватить планету своей мыслью. Вообще можем, а конкретно разверните свою мысль так, чтобы вы охватили планету. Причем, знаете, что такое, как это проживать? Вы проживаете планету, где что на ней происходит? С собою. Вот это есть охват планеты мыслью. То есть у нас есть такие опыты, вернее, опыт ведущих, когда... Знаете, как подумал, мысль охватил планету и прожил, что там, помните, цунами, когда вот это было, у нас один из ведущих прожил физически, говорит, там что-то происходит, до объявления того, как это было. Я имею в виду не в нашем доме, вот в Дива есть такой опыт. Это вот планетарный охват мысли, когда всю планету проживает собой. Вот это конкретика, да? Или, допустим, мы говорим, что мы вот теперь мы можем с вами выходить к владыкам, ну, ведущим. Вообще можем, да, вообще нам. А конкретно, когда мы выходим к владыкам, мы четко проживаем, что мы стоим конкретно на том присутствии, где стоят, где кабинет владыка. По-другому скажу. Вы конкретно видите, что вы в кабинет вышли или в зал к владыкам? Не видите, да? Во. А должно быть... А есть разница в конкретике. Если вы вышли в зал, у вас общее внешнее взаимодействие с владыками, с ведущими вас. А если вы, вас вызвали или вас... Знаете, как бывает, вы синтезировались с владыкой, а вас огонь раз поставил в кабинет. Значит, владыке нужно лично с вами что-то проработать. Это конкретика. И от того, куда вы попали, синтезируя с владыкой, тоже может зависеть разница контакта вас с владыкой. Что вам владыка хочет сказать? Я на себе даже замечала, я думаю, что вы тоже замечали. Я выхожу к владыке, синтезируюсь, теоретически тело наработало, оно проговаривает, якобы вышло, а сам в этот момент где-то это вот... Потом думаешь, так, я же вроде вышел, надо же концентрироваться, посмотреть на владыку. Вообще, владыка тут есть или я вышла в пустую комнату? Есть такое, да? То есть это срабатывает. Это конкретика, когда еще нам плюс нужно увидеть. Кстати, вот вчера был последний день месяца. Я просто на примере сразу покажу. Последний день месяца обычно все что делают? Ведущие синтеза.
Итоги.
Итоги подводят. Сдают энергопотенциал. Вот. Вот. Понятно. Никто не знал, все забыли. Конечно.
Но не у каждого.
Нормально. Нет, я просто говорю. Обычно. Вот. Конкретика. То есть там нужно выйти конкретно в кабинет владыки. Конкретно развернуть шар энергопотенциала, который вы собираетесь дать. Конкретно посмотреть в глаза владыки. Конкретно увидеть, что владыка принимает ваш энергопотенциал. Ну, я сокращаю этот процесс. Конкретно увидеть, что он записал ту сумму, которую вы сдаете. Конкретно вместить обменный огонь и конкретно его направить на какие-нибудь направления, чтобы он начал действовать. Это восприятие конкретное. Увидели, да? В обычной жизни то же самое. Мы часто, очень часто пользуемся фразами какими-то. Ой... Как в песне, да? Я все понимаю, но вот что ты конкретно имела в виду, непонятно. Это вот отсутствие конкретики, когда мы очень часто говорим много всего, а конкретно вот там сути никакой нету в том, что ты сказал. Зачем тогда говорить столько? Понимаешь, для развития, может быть, речи у нас иногда приветствуется, да, умение много говорить из ничего в определенных образовательных учреждениях, иногда это помогает. Вот. Но иногда это для ментала, кстати, это даже вредит. Вот мы попозже с вами будем разбирать, как ментал строится. Вот. Ну и дальше проявленное явно, это здесь уже, конечно, посложнее будет, но немножко я вам все-таки передала, что такое проявленное восприятие. Вот. Это вот такие 8 основных восприятий, которые даются отцом на новую эпоху для правильного, корректного выражения и восприятия вообще окружающего. И вообще процессов, что происходит, что вот у нас происходит. Мне так нравится, что у нас происходит. Просто супер.
Я тоже знаю.
Вот.
Хорошо.
Хорошо. Вот, поэтому мы сейчас с вами пойдем, стяжаем эти 8 восприятий, чтобы начать уже ими действовать. Это именно восприятие изначального стоящего отца. Вот. Настраиваемся. Зафиксируем их, потом пойдем на перерыв. Погружаемся в хум. Возжигаемся всей концентрацией синтеза и огня каждого из нас. Возжигаемся метагалактической позиции наблюдателя каждого из нас. Возжигаясь, это значит, вспоминаем, все тело возжигаем, все ядра клеток, в том числе физического, но теперь не только физического, а всех тел, которые Мы уже стяжали, кто не первый раз здесь. Или всем телом огненным, которым выходили к Отцу, там Отец сформировал огненное тело, оно теперь тоже есть. И собирая весь этот огонь и весь синтез огня собою, мы синтезируемся с изначальными владыками, Кутхуми Фаинь, единого проявления, направляя, устремляя им весь свой огонь и синтез, и проникаясь их огнем, ныряя в свой хум, по огню переходим в зал управления синтеза изначального дома, изначального вышестоящего Отца. 96-е. Вышестоящую проявленность единого проявления. И развертываемся в зале пред изначальными владыками Кутхуми Фаинь. В форме ведущих четвертый синтез изначального вышестоящего Отца каждым из нас, глубже возжигаясь формой. Синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фаинь и стяжаем 8 изначально вышестоящих синтезов изначально вышестоящего Отца каждому из нас и синтез у нас, прося владык преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 8 видов восприятия изначально вышестоящего Отца в преображении и преодолении плановости развития предыдущей эпохи в каждом из нас и развертывании метагалактической позиции наблюдателя в росте микро- и макрокосмических взаимодействий. А также на явление восьмерицы метагалактических и изначальных восприятий каждым из нас и синтезом нас. И возжигаемся 8 изначально вышестоящими синтезами изначально вышестоящего Отца. То есть из хум разворачиваете 8 синтезов, заполняясь ими, преображаясь ими. Мы просим у владык и стяжаем фиксацию изначального дома, изначального вышестоящего Отца на каждом из нас. Стяжая фиксацию идива изначального восприятия, явленного восприятия, проявленного восприятия, конкретного восприятия, присутственного восприятия, мирового восприятия, реальностного восприятия и капельного восприятия каждым из нас. И возжигаясь 8 фиксациями изначального дома, изначального вышестоящего Отца, каждому из нас и синтезу нас, и возжигаясь этим, преображаясь этим, развертывая собою, мы синтезируемся с изначальным Отцом единого проявления, возжигаясь его огнем и синтезом
хум. По его огню мы переходим в зал изначального Отца, единого проявления, в 128-ю вышестоящую проявленность единого проявления. Развертываемся пред изначальным Отцом единого проявления, всем синтезом нас. Синтезируемся с хум изначального Отца единого проявления. Стяжаем изначальный синтез изначального вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. На явлении восьми восприятий изначального вышестоящего Отца собою и возжигаясь этим огнем, мы глубже синтезируемся с хум изначального Отца единого проявления, погружаясь в его хум. И сквозь хум изначального Отца единого проявления мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем восемь изначальных синтезов изначально вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление восьми восприятий изначально вышестоящего Отца физически собою. В перспективном росте изначально вышестоящим Отцом каждым из нас и синтезом нас собою. И возжигаясь, преображаясь, развертываясь этим огнем и синтезом, мы синтезируемся с хум изначального вышестоящего Отца и стяжаем ядро синтеза изначального восприятия явлением пробуддической материи каждым из нас. Стяжаем ядро синтеза явленного восприятия явлением всеединой материи каждым из нас. Стяжаем ядро синтеза проявленного восприятия явлением единой материи каждым из нас. Возжигаясь, развертываясь им, проникаясь им, стяжаем ядро синтеза конкретного восприятия явлением универсумной материи каждым из нас. Стяжаем ядро синтеза присутственного восприятия явлением метагалактической материи каждым из нас. Стяжаем ядро синтеза мирового восприятия явлением планетарной материи каждым из нас. Возжигаясь, развертываемся им. Стяжаем ядро синтеза реальностного восприятия проявлением планетарной ракурсом солнечной в синтезе их материи каждого из нас. И возжигаясь, развертываемся им ядром. Постижаем ядро синтеза капельного восприятия, явлением планетарной в синтезе галактической материи каждым из нас физически собою. И возжигаясь восьмью изначальными синтезами изначального стоящего Отца, мы преображаемся на 8 ядер синтеза, фиксирующих концентрацию изначального синтеза каждого из 8 восприятий собою, изначально устоящим Отцом, каждым из нас. С ростом ядром синтеза изначального устоящего Отца физически собою. И возжигаясь ими, преображаясь восьмью изначальными синтезами изначального устоящего Отца каждым из нас, мы просим изначального устоящего Отца направить каждого из нас и синтез нас на реализацию и развитие 8 видов восприятия изначального устоящего Отца каждым из нас и синтезом нас с собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим изначального устоящего Отца. Выходим из хум изначального Отца единого проявления, развертываясь пред изначальным Отцом единого проявления, фиксируя собою и развертывая восемь ядер. В синтезе ядра изначального устоящего Отца, в развитии 8 восприятий собою. Синтезируя схум изначального Отца единого проявления, стяжаем изначальный синтез изначального устоящего Отца единого проявления, возжигаясь, преображаясь, развертываясь им. Благодарим изначального Отца единого проявления. Благодарим изначальных владык Кутхум и Фаин единого проявления. Возвращаемся в физическое присутствие. Развертывая в физическом присутствии позицию метагалактического наблюдателя, фиксации 8 видов восприятия в его развитии физически собой, явлением изначально устоящего Отца каждым из нас, и эманируем, развертываясь физически цельно, иными видами восприятия каждого из нас. Эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального Штающего Отца. В дом изначального Штающего Отца 92-го проявления Краснодар с филиалами. Продолжая устремляться вместе с владыками на охват планеты всей эманации собой. Манируем во все изначальные дома изначального Штающего Отца каждого из нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, выходим из практики. Аминь. Все, сейчас у нас перерыв 25 минут. В 2:10 продолжим.